представляются. Если есть артха. Что же такое артха в этом случае? Это брак. Отдельно мужчина и женщина – это проблема. Они начнут гулять повсюду, смотрите. Это разделение качеств, на самом деле. А брак – это священный союз. Это артха. И вот когда мы разделяем вот это священное от нашей жизни, отделяем, как говорится, религия и государство разделены, мы получаем полукурицы. Либо там, либо там. Что в результате получается? Анартха. Это антоним слова. Артха – это благоприятно. Анартха – значит неблагоприятно, вредно. И деньги счастья не приносят. И дом счастья не приносит. И близкие люди счастья не приносят. Почему? Потому что нет качеств внутри себя, чтобы любить друг друга, уважать друг друга. Сегодня мы видим тенденцию к обесцениванию человека человеком. Прямо в семье. Мы вроде бы начинаем как будто бы с любви, но постепенно мы начинаем сами друг друга обесценивать, сталкиваясь анартхами, своими нежелательными качествами. Это целая наука. Смотрите, это целая наука. Это не упреки. Это сейчас расследование идет у нас в зале. Никаких упреков нет. И откуда же эти анархии, нежелательные вещи? Есть на языке другое выражение. Варна санкара или нежеланные дети. Вот он есть ребенок, но он нежеланный этот ребенок. Тоже анартха. Дети должны быть артха, они приносят прибыль нам. Это дополнение к нашему обществу. Это гарантия нашего будущего. Это артха, это прекрасно. Воспитание детей – это прекрасно. Но что же такое нежеланные дети? Варна санкара их называют. Варна значит класс людей. Класс. Варна – это класс. То есть разные классы людей, это слово варна означает. Здесь есть такое суварна, значит что-то прекрасное, ну, очень выдающееся. Ну, варна – это определенная наша как бы, вот, природа деятельности. А варна санкара – что такое? Класс людей, нежеланных в обществе. Это проститутки, это воры, это преступники, это люди с плохими качествами, которые завидуют, не любят людей, живут ради собственной выгоды, критикуют всех вокруг. То есть они портят жизнь себе другим. Нежеланное потомство. Это что за явление? Это не упрек, это расследование. Мы опираемся на древние тексты, чтобы изучить вот эту тенденцию. И, конечно же, мы хотим ее остановить, эту тенденцию. Это не просто у нас какие-то показательные выступления или шоу. Это научные беседы о жизни, с которой мы должны извлечь ну, какую-то пользу для себя, в своей жизни, что-то получить ценное и применить. И получим результат, потому что это наука. Это не просто какие-то рассуждения, это научность. Если открыть Бхагавад-гиту, первую главу, которая называется «На поле битвы Курукшетра», то есть там есть обстоятельства, которые произошли примерно 5000 лет назад на территории Бхарата-варши, сегодня называется Индия, кстати, она уже сменила это название, снова Бхарата уже называется Индия, вернула свое название древнее, что это название пришло от мусульман и западного мира. Это была Бхарата-варша. Причем в то время вся земля называлась Бхарата-варша под одним флагом. Как мы сказали, 5000 лет назад не было Индии, не было России, не было Америки. Была Бхарата-варша. Это была мировая война большого значения. Ее предназначение было очистить человеческое общество, род человеческий. Ради очищения. Она описывается подробно, это называется Маха-Бхарата. И вот первая глава описывает ситуацию на поле битвы Курукшетра. Какие войска выстроились, сколько там было воинов. И по именам буквально. Почему? Это были великие личности. Представьте, 5000 лет назад имена до сих пор известны подробно. Их образ жизни и качество описаны подробно мудрецами. Почему? что на этих людях держалась цивилизация человеческая. То есть цивилизация держится на живых людях, живых примерах. Это не просто какая-то формация, устройство общества, капитализм или социализм или коммунизм. Это личности, которые в высшей степени ответственны за благополучие будущего человечества, родословной династии, за зарождение потомства, за передачу в наследство всего благоприятного артха и качества, и богатства. Это ответственность за все. Это люди, их называли прибежище религии и нравственности. Я даже сейчас несколько имен могу называть. Бхишма. О нем целая история описывается в Махабхарате. Вся история его жизни известна. От рождения до смерти. Вы будете потрясены услышать эту историю. Дрона. Описано все. Юдхиштхира. Описано все. Но западный человек сегодня считает, он говорит, да погодите, но это невозможно, не бывает таких людей. Мою бытность, когда был молодым, люди не верили, что Иисус Христос вообще существовал. Да не бывало такого, да ну кто видел, ну не существует такого, ерунда какая-то. Распяли, ну воскрес, да что это такое вообще? По воде ходил-то, мертвых поднимал, воду вино, воду, не перестаньте сказки рассказывать. Нам так рассказывали, не было такого. Был нигилизм. Отрицание. То есть я должен все увидеть сам. Не надо ничего говорить, я должен сам убедиться в этом. Я не видел таких людей. И знаете, кто первый в западном мире повернул людей в эту сторону все-таки? Нигилисты. Ницше. Известный философ. Откуда пошла идея? Ну, не только от него, конечно же, это было и раньше. Но именно он дал импульс к... Ну, говорят, к фашизму. Я объясню сейчас почему. Он не думал, собственно, о фашизме. Что он сказал? Его учение было запрещено в Советском Союзе. Закрыто. Считают, что он, его философия породила фашизм. А что же он сказал? Он сказал интересную вещь для того времени. Он сказал так. Я не отрицаю. Никогда, то есть, не видел таких людей, как Иисус Христос. Но я не отрицаю, что такой человек мог быть. Вот все, что он сказал. Он зародил сомнения в том, что его не существовало, все, что он сделал. И следом за этим появился термин, особый, интересный термин в человеческом обществе, в головах у людей. Супермен. Сверхчеловек. Вот это идея захватила людей. Вот это нам нравится. Вот это мы хотим. Каждый хочет стать суперменом в этом мире. Вот она. Это, знаете, называется... Анартха. Быть доминирующим, быть главным. Отсюда пошел нацизм, шовинизм, фашизм, изм, другой, третий изм. Видите, как все интересно? Почему? Потому что нет больше Бхишмы, нет больше Дроны, нет больше Юдхиштхиры. Сегодня. Мы даже не верим, что такие люди существовали. Мы читаем о них в Махабхарате, смотрим сериалы. Но мы уже не верим, что такое вообще может быть в человеке. Юдхиштхира заметил эти признаки еще 5000 лет назад, что начинается эпоха деградации. И даже близкие люди начинают не доверять друг другу. И гнев без причины, много раздражения. Он стал замечать эти признаки, что общество деградирует. Он покинул планету вместе с братьями. Это описано в Пуранах все. Он был императором мира. После войны. Но на поле битвы Курукшетра великий воин Арджуна спрашивает, зачем это будет истинная война? Посмотрел Кришна, ведь это же лучшие люди планеты, это арии. Фашисты взяли это слово арии, прислугали себе, как и свастику. А свастика — это знак солнца, процветание, энергии. Мы ненавидим сегодня этот знак, потому что он ассоциируется в себе, осквернен. И ария — это не национальная характеристика арии. Ария — это уровень сознания. Почитайте веды. Любой человек, кто видит различия материи и духа, это арий. Он больше не определяется по рождению тела. Это уже одухотворенный человек другого уровня совсем. Не биологический человек, а духовный человек. У нас есть религия, которая намекает, что есть душа, но знаний нет ария. Но кто-то верит, кто-то не верит, дело личное, мы туда не вмешиваемся. Нам бы деньги заработать. Артха деньги сегодня. И вот Арджуна говорит, как я могу убивать таких людей, на которых опирается вся культура, цивилизация и все принципы религии. Заметьте, религия – это атрибут Си. Это не конфессия, это не просто какие-то храмы. Это культура и фундамент Си. Сравните 10 заповедей. Очевидно, по умолчанию. Даже говорить не о чем. Последняя заповедь – не завидуй. Семья-то, которая должна быть мучим, не завидовать братьям, сестрам. Нет, любить надо. Зависть – это антоним любви. Любовь должна быть, а не зависть. А в обществе у нас зависть, конкуренция. Какая любовь? А в семье, говорим, любить надо, не завидовать. Не обманывай, не кради, не лги. Как написано, в семье мы по умолчанию это делаем. Почитай старших. Проанализируйте все 10 заповедей. Это семья. Единственное отличие, что там называется большая семья, семья Бога. А мы думаем, маленькая семья, семья это что-то маленькое. Нет. Эти полкурицы, которые мы отвергли, эту часть культуры, которую мы сейчас отвергли, хотим умолчать о ней, нам все равно придется там жить. Нельзя ничего отвергнуть. Нельзя отвергнуть ни коммунизм, ни капитализм, ни социализм, ни даже фашизм. Я поясню. Это все тенденции природы. Только не на своем месте. Что такое коммунизм? Равенство, братство. Если взять позитивные стороны, что при любой людей, это равенство и братство. Это власть народа, где есть демократия. Где люди друг друга понимают, где никто не эксплуатирует слабого. Это была попытка освободить людей от эксплуатации. Безумно так. Ну что, ошибка? Коммунизм на материальной платформе не осуществим. Вы не можете делать его равными на материальном уровне. Это невозможно. Мы разные. На материальном уровне нет единства. Тогда как же все это все-таки объединить? Как же сделать этот мир единый? Последняя заповедь – не завидуй. Вот какой мир. Вот откуда мир. У слона большой желудок, он 40 килограмм целых пищи съест за один раз. Птица килограмм за сутки не наберет. Где же равенство? Мужчина зачинает ребенка, женщина рожает. Где равенство? У них разная психология. Они по-разному чувствуют мир. Мужчины и женщины. Сегодня это тоже не изучено достаточно. Потому что сегодня мужчина не доверяет женщине, женщина не доверяет мужчине. Потому что мужчина требует понимания от женщины мужского, а женщина женского. Это противоестественно. Это анарха. Это искусственные претензии. А люди знали, как понять другую природу, даже если это природа животного, или противоположный пол, или даже стихия природы. Они понимали, как, каким образом они понимали это все. Это называется в славянском языке увага. Мы говорим уважение. Увага означает также внимание. Если мы будем изучать друг друга, а не просто о своих прихотях думать, мы все поймем. Мы должны изучить женщину, мужчину, разные возрасты детей, разный год их жизни, это разные предназначения. Разные классы людей, профессиональные уклады, разные духовные уровни. Ничего нельзя выкинуть из жизни. Ни коммунизм на духовном уровне, он осуществим. Когда нет зависти, это называется равенство. Бедные не завидуют богатому, богатые не завидуют бедному. Почему? Потому что есть взаимная забота. Забота. Или дхарма называется на санскрите. Значит, что ж такое артха? Это богатство с одной стороны, с другой стороны сострадание, забота. На что мы смотрим сегодня? На успешных людей, которые выступают на сцене, говорят, вот так разбогатеете, вот так сделаете деньги, вот такие вот пирамиды выстроите, будете пятизначные цифры иметь. А почему мы не смотрим на другую сторону жизни? Кому нужна помощь? Почему мы сами превратились в нищих с протянутой рукой и задают богатым людям? А артха означает, мы должны смотреть сюда на слабое место. С своем теле, в семье или в обществе. Действительно, если какой-то орган болит, я должен ему внимание уделять, а не здоровому. От этого пострадает все тело, общество. Если в семье есть больной ребенок или сложный ребенок, ему больше внимания уделяют, ему больше сострадания, там больше заботы нужно. Почему же мы в обществе делаем наоборот? Если что же одно тело, а мы забыли об этом, что это одно тело. Мы забыли. Мы думаем, вот это я, а это все остальные. Что говорят веды? Каждый из нас — это я. Точно такой же, как и я. Полноценный. 100% без разницы. Мы можем ценить именно себя больше и идти по головам своей цели. Почему нет? Почему? Я люблю свою семью. Ради своей семьи я могу обмануть другие семьи. Это же не моя семья, чужая семья. Я люблю свою страну, и ради любви к своей стране я могу убивать других людей. Так мыслят сегодня люди. Вынуждены мыслить и вынуждены так жить. Арии не так мыслили. Это парадоксально, это сложно объяснить. Если читать Махабхарату, то там такие парадоксы человеческие. Просто они с ног сшибают, волосы на голове сшибают. Бхишма. Этот основоположник династии, старейший человек на поле битвы Курукшетры. 900 лет мужа было. Это был воин природный, который никогда не женился, не имел детей. Он не проиграл ни одну битву. Был самым могущественным человеком в мире. И у него было благословение отца, что день смерти сам себе назначит. Вот так. Это отдельная история. Начинается с Бхишмы. И он очень любил этих последних принцев Панды. Любить сердце, потому что это были святые люди. Его мечта воплотилась в этих пятерых братьев. Там было два близнеца и другие. Старший был Юдхиштхира, который в жизни ни разу не солгал. Но это человек. Вообще верите в это, нет? Но это был такой человек. Аджатхасатру. Даже враги доверяли ему, потому что он никогда не лгал. Это для политика, для царя невозможно. Дезинформация. Кшатри должен политик иногда обманывать врага. Он никогда не лгал. Ему верили даже негодяи. Уважали его слово. И Бхишма хотел, чтобы Юдхиштхира правил миром, а не Дурьотхана, вот этот демоничный сын Дхритараштры, который хотел уничтожить Пандава всю жизнь ради власти своей. Хотел незаконный этот момент. Это Махабхарата описывает. И Бхишма узнал, мечта его воплотилась, его все надежды были в этих пятерых братьях. Но держитесь крепче за стулья. Вынужден был он занять позицию против них на поле битвы Курукшетры. Любящий дед, любящие внуки сражались с ним на жизнь до смерти вместе. Он погиб. Был пронизан стрелами полностью всего тела. Когда он упал на землю, он не лежал на земле, он лежал на стрелах. Но у него было благословение. За счет аскезы и йоги он держал жизнь еще некоторое время, долгое время, в таком теле, превозмогая боль. Ждал благоприятного момента ухода. И к нему пришли и его внуки любимые, и те враги, с которыми должен был как-то сотрудничать, проводить его последний путь. И он давал наставления, которые записаны в ведах, называются веды, такая мудрость. Для своих любимых внуков, которые убили его. Честно говоря. Как это понять сегодня? Чем же руководство через это время, что это за артха такая? Что же выше человека? Есть ценность еще выше даже человеческой жизни. Сегодня мы по-другому относимся к жизни и к смерти. И к политике, и к искусству, и к семье, и к женщине, и к мужчине. А ведь Махабхарата о чем говорит? Если есть такой культурной нравственности, что нужно уважать женщин. От этого зависит срок жизни мужчин. И процветание в них. Потому что процветание всему в этом мире исходит от женщин. Если правильно строить отношения. Если мы ее превращаем в проститутку, это другой вопрос. То, что сегодня женщина — это символ сексуальности. Это извращенное понимание. Вся сила женщин совершенно в другом, в ее чистоте и целомудрии. Она мистик. Это самомогущая часть как бы, вот, жизни, которая вдохновляет мужчин на великие дела. Ну и сегодня, конечно, жена, она говорит мужу, давай больше денег. Больше, и тоже вдохновляет его. Пилите, давай деньги, давай деньги, давай деньги. Так в народе говорят. Почему у мужчины, морщины вот такие вот, у женщины вот такие вот? Может, приходится уже, где деньги, какие деньги? Так народ замечает. Вот, вот деньги принес, давай сюда все. Забирает, как она распоряжается. В доме хозяйка женщина, говорят, мудрецы. Мужчина туда не мешает, он не спорит с женой. С женой спорит себя, позорить называется. Женщине нельзя спорить. Она по-другому устроена. Ей не нужна логика, ей не нужны решения проблем. Ей нужна любовь и забота. Что она должна чувствовать у мужчины. Настоящая любовь, понимаете? Настоящая, неподдельная любовь. Это ключ зажигания к развитию цивилизации. Настоящая любовь в семье. Это так же написано в Ведах. Девочка рождается в семье. Что защищает ее? Что за ей энтузиазм, радость жизни, любовь отца? Так написано. Не просто любовь. Слушайте внимательно. Отцы и матери. Отец говорит дочери своей, ты у меня лучшая в мире. Вот что мне говорит. Не меньше этого. Возможно, чувствует, кто она для него. А когда она выходит замуж, у нее муж появляется молодой, он ей скажет то же самое. Ты лучшая для меня в мире. Вот что ей нужно слышать и чувствовать. А когда она состарится, дети ей скажут, мама, ты у нас самая лучшая в мире. Вот это защита женщины. Это любовь. И тогда женщине трудно быть целомудренной. В это вся сила, чистота общества и культуры. Вся культура мира зависит от соединения женщин и мужчин. Все очень просто. А мы думаем от политики, от экономики. Нас обманывают невежественные люди. Экономика и политика зависят от соединения мужчин и женщин. Древние цари Юдхиштхира знал об этом хорошо. И Арджуна, который спрашивал, тоже знал это хорошо. И он сказал, если все эти люди будут сейчас убиты, то откуда придет нравственность общества и чистые браки? Потому что женщины очень быстро упадут. Они станут легко доступными, если не будет такой духовной опоры в лидерах, которые будут поддерживать эту культуру и чистоту, говорить о ней и защищать их. От чего защищать? От незаконного секса, от эксплуатации друг друга. От излишних чувственных наслаждений, от зрения, от раздражения. Если мы уничтожим этот цвет людей, женщины деградируют, станут легко доступными. И что? Варна, санкара, нежеланное потомство. Вот это ад уже. Это то, что Арджуна перепитан окружение. Если мы сейчас вступим в сражение, вот что будет потом? Мы ад создадим общество. Женщина – это символ процветания. Но если неправильно к ней отнестись, это дорога в ад. Это серьезное наказание. За это отвечает разум мужчины. Если мужчина похотлив, он не поймет ничего, о чем сейчас говорит. Говорит, нет, женщина, секс это нормально, я хочу секс, не надо мне эти вещи, эти проповеди. Как хочу, так и живу, по собственной прихоти. Это демоническое сознание по собственной прихоти. Есть законы государства, есть законы природы, есть законы Бога, есть законы жизни. Как это по собственной прихоти вообще? Это кто придумал такое? Да, этот секс, это естественно. Для животного, естественно. У человека другая роль, другая задача. Выше же. Секс для зачатия хорошего потомства считается божественным. Написано в Ведах мудрецами. Я не придумал это. Я не знал об этом ничего. Вообще понятия не имел. Я просто стал изучать, интересоваться, что-то применять. Вот я пытаюсь делиться этим багажом. Я считаю, что это очень важно. Сегодня это даже просто необходимо знать. Хотя бы знать необходимо. Потому что мы сейчас на краю. Мы не знаем, что будет дальше с этим миром. Такой мировой передел сегодня. Ох, только держитесь. Все будет зависеть уже от каждого из нас, от нашего выбора. Никто нас уже не приведет к цели. Никто не знает, куда мы идем. Нужно сами разобраться в этом. себе, в жизни и в природе. И зачатие детей тоже описывается в ведах. Для человека. У животных нет этой науки. Они не зачинают потомство, они не думают об этом. Они просто наслаждают гениталии, а потомство появляется независимо от их выживания и воли. Это случайное потомство, побочный продукт секса. У человека осознанный секс, осознанная деятельность, осознанные браки, осознанная жизнь. Это наша роль. Эволюционная роль человека – осознать свою жизнь, себя. Секс – это часть нашей жизни, важная часть жизни. Наверное, но одна из самых важных вещей. Секс – это энергия. Она находится внизу, но она может подниматься вверх. Ее можно регулировать. Цари прошлого знали это в ведичестве, что если вы повысите немножко уровень вожделения в обществе при помощи культуры, рекламы, театра, например, или песен вульгарных, немножко возбудите умы людей сексуально, они станут активнее зарабатывать деньги. Но будет много конкуренции, вражды при этом. Если вы слишком понизите эту температуру вниз, люди станут вялыми, инфантильными, безразличными к деятельности. Но если вы знаете здоровую середину, 36,6 градусов здоровья, все будет полноценно. И духовное, и материальное будет в балансе. Это баланс сексуальной энергии. Возбуждение откуда наступает у мужчины? Когда он смотрит на женщину, как она одевается, как она ходит, как она говорит, ее поведение. Значит, поведение женщины и мужчины. А откуда, от чего зависит поведение женщины? От желания мужчины. Она это чувствует. Она это в природе становится такой, как хочет мужчина. Нравится ему. Если мужчине нравятся ноги женские, она поднимет юбку. И не будет ходить. Если женщина смотрит на ее грудь, она будет намекать, что у нее есть грудь. Это ее природа, нравится. Но это говорят, это регулируется браком. Нельзя грудь показывать всем мужчинам или ноги. Мужу можешь показывать. Не надо всем мужчинам демонстрировать. Это возбуждает ум человека и затмевает его разум мужской. Затмевает его высшую цель. Помните, Одиссей на одном острове 10 лет провел, глаз не моргнул. Как? А там женщина была. Окутали. Но даже не знаю, 10 лет прошло. У меня же была цель. Затезал свое руно, там спасти, там у него там была задача важная. Вот 10 лет еще. Женщины? Оказались. Он спохватился, о, боже мой. Что тут произошло? 10 лет потерял. Зря просто. В нашем случае что происходит? Можем сказать друг другу, я всю жизнь зря с собой прожил вообще. Разве мы не слышим такое сегодня? Влюбленные часов не замечают. Хорошо. Мы любим друг друга. Должны любить кого-то. Да. Это еще не любовь, это начало. Я вам сейчас скажу, что как пишется настоящая любовь. А мы подумаем с вами. Настоящая любовь. Если есть все причины для разрыва, все причины для разрыва, видите, но при этом вы никогда не расстаетесь, это любовь. Если по малейшему поводу вы хотите разойтись, это просто эгоизм и чувство наслаждения. Это отражение любви ненастоящей. Видели, как отражается в озере или в реке ветка яблони? Очень красиво. Я как художник вам скажу, это очень красиво видеть, когда много вот этих вот спелых фруктов, знаете, вот это вот подаем, они так склоняются эти ветви, отягощенные плодами, уже красиво еще отражение. Вы сидите и смотрите прям на отражение очарованное, больше вам нравится. В чем разница? То же самое видите, то же самое. Разница только в том, что если протяну руку за этим фруктом, я упаду в воду. Называется иллюзия. Иллюзия любви. Как же получается, любили, а потом сказали, ты мою всю жизнь угробил. Или угробила. Я так и не получил результат. Эксплуатация. Секс – это эксплуатация. Зачем же детей? Что это такое? В этом должно участвовать тонкое тело человека. Без участия тонкого тела – это уже не йога. То есть жизнь человека – это йога. Это связь с чем-то высоким. в уме должны быть осознанными.
Йога без участия тонкого тела — это просто гимнастика.
Это не йога.
Вся йога идет для того, чтобы именно укротить ум, управлять умом человека, потому что именно ум действует.
Человек на санскрите называется маму или мамас, ум. Он живет в уме. Он там все планирует, он там все чувствует, он там все переживает, он там думает. И то, что он думает, ему кажется правильным, истинным, он там живет. Мама, мама.
Нужно освободить ум от заблуждений. Это йога называется, связать его с истиной, возвышенной вещами.
Любое наше мнение ошибочно.
Вот в чем дело. Любое несовершенно.
В чем-то мы несовершенны.
Поэтому йога имеет дело с умом. И брак – это тоже йога. Зачатие детей – это тоже йога.
В Бхагавад-гите говорится, при всех обстоятельствах, Арджуна, будь йогом, оставайся йогом, связанным с истиной.
Муж должен знать, какой потомок нужен.
Ведь у нас родословная династия, так? У нас везде эти предки за спиной.
Я должен знать, какой должен быть потомок, который
не опозорит мой род,
не уронит честь нашего рода.
Это ответственность.
Нужен хороший сын, не просто какой-то. Непонятно, какой родится.
И человек должен думать, этот образ создать. Дорогой образ вот этого наследника. Любимого наследника.
Это тонкое тело.
Нужно уже почувствовать любовь к нему.
Его еще нет.
Он же любит этот образ.
И он этот образ передает жене. Они общаются.
Как бы я была царицей, помните?
Я любовь, что теряла, любила богатыря.
О, вот это мне нужна. Вот такая мне нужна.
Вот она о чем думает. Вот это то, что надо.
И жена, муж общаясь, и женщина в своей чувствительности видит эту любовь и высокую цель мужа, и вот эту обязанность, да, вот эту ответственность, великую силу его, она помещает этот образ вместе с мужем в сердце этого потомка. Это называется зачатие сердца. Это чистый сердце.
Остальное не нужно описывать.
Все понятно и так.
Это естественно. Несложно.
И есть подтверждение в Ведах, есть подтверждение в сегодняшней жизни.
Может быть, вы слышали эти интересные случаи.
Одна женщина,
где-то это, по-моему, какой-то даже был документальный фильм об этом.
Много лет назад, что-то, помню, видел, да.
Вот этот случай запомнил. Одна женщина, она имела связь с мужчиной негритянского происхождения, русскоязычного.
У нее была любовь, был любовником.
И затем он уехал, не расстались по какой-то причине. Но, как говорится в Ведах, женщина только один раз в жизни может отдать свое сердце.
Второй раз повторить ей будет трудно. В силу ее глубокой чувствительности и природы.
Только один раз и навсегда.
Дважды, говорит, счастье не придет к ней.
У нее только один шанс. По большому счету.
То по большому счету, так сказать, любви.
Только один муж, и все.
То для женщин это лучший вариант.
Ну, у нас другие варианты сегодня, мы живем немножко по-другому.
И она выходит замуж потом.
За белого человека, все. И пришло время, ей нужно замуж выйти, неважно, там, кого он там любит, жизнь идет.
Любовь зла.
Хороший человек, все.
Зачинает ребенка, рождается негритенок.
Как две капли воды, похожи на ее любовь.
Почему?
Он был в сердце ее.
Как это случилось? Это факт научный. Его расследовали, этот факт.
И такие примеры приводятся. И Махабхарате тоже приходятся такие примеры.
У Вичитравири, царя, не было детей.
Он не был не способен защищать детей.
Но необходимо, чтобы были дети в царской династии, иначе род прервется в царской династии.
Важно, важно род поддерживать. Тогда веды дают рекомендации. Если у мужчины нет ребенка, он не может зачать ребенка, он имеет право обратиться к брату своему, родному, чтобы тот зачал с его женой ребенка, и этот ребенок считается его для наследства. То есть такой цель, не сексуальная цель, видите, а цель династия. Это сегодня наше запрещено делать. У нас такого сознания нет. Это не для нашей эпохи. Но это описывается. Люди могли делать такие вещи в прошлом, чисто. Это было чисто. Это просто сознание отношений к этому. И они, кстати, Лати, она позвала своего сына. Вот у нее вечер вере, у нее был еще один сын, великий мудрец. Он был отшельником, знаете, он был аскетом, у него глаза горели вот такие, он был страшным, был лесным жителем вообще, мудрец аскет. Я сюда. Она его мать сказала, иди сюда. Вот тебе задача, приказ матери. Ты должен зачать детей, чтобы продолжить царскую династию. Это твой брат, ты меня спасусь. У нас проблемы. Царка сидит. Я сказал, я вообще отшельник. У меня целибат. Отшельник не занимается сексом вообще, он не женат. У него другая задача. Вот есть такие мужчины, в обществе, которые по природе не отреченные. Им не нужна семья, но это редкие люди. Это редкие великие люди. В основном мы все вот должны быть путем человеческим идти. Это был немножко сверхчеловек. Но мать сказала, он сказал, хорошо, ради тебя это сделаю, после этого я ухожу снова почерпнуть. Я даже этих детей видеть не буду. Не мое дело заниматься семейным делом. И три жены было у него. Пришла первая. Жена, как только она его увидела, она перепугалась до смерти. Отшельник, боже мой. Сейчас с ним связь вступать. Ужас какой. Закрыла глаза. Вот так зачали ребенка. Родился слепой ребенок. И страшно. Когда вторая пришла для зачатия, она посмотрела на этого отшельника и вся побледнела у нее, потому что кровь вся отхлынула, знаете, от головы. От страха. Родился бледнолицый. Панду. А третья вообще не пошла от страха. Послал служанку. То есть он тебя не заметит. Ну, родился другой человек. Служанка не испугалась. Была проста. Все были великими личностями, потому что родились от великих помыслов. Мудреца. Яблоко от яблони далеко не упадет, так говорится. И прежде чем люди вступали в брак для зачатия детей, такая роль была у них также, зачатие детей, они совершали аскезы. Практику воздержания, йога, называется очищение чувств. Чтобы не руководствоваться только похотью, потому что если мы начинаем в похоти ребенка, неосознанно, он рождается похотливым. Тонкое тело такое. Грубое тело строится по структуре тонкого тела. Это матрица цифровая. Это так же, как вот портной берет, измеряет нам объем груди, длину там бедра и все остальное. А потом мы ходим по этим цифрам. Все точно. По цификам. Сегодня цифровая печать, не так ли? Вот тонкое тело – такая цифровая информация. Вот этот компьютер, по которому создается это тело. Даже сейчас. То, о чем мы думаем, входит в нашу кровь. Как химические вещества. Кровь. Очень чувствительная субстанция. Она самая. Ну, как бы концентрирована жизненная сила в крови. Ум связан именно с движением крови. Вы испугались? Импульс. За доли секунды в кровь выбрасывается адреналин. Откуда? Ум. Создается новое химическое вещество. Каково? Ну, а раз вроде не так, вот вы поливаете лимонное дерево водой, вырастает лимон, и там лимонная кислота откуда? Вы же водой поливали. А там живое существо, есть тонкое тело, оно вырабатывает это все, оно синтезирует. Фотосинтез, так ученые говорят. Из воды земли мы получаем лимон. От страха получаем адреналин. Серотонин от радости. Элемент серотонин называется, если радость чувствуете, у вас серотонин в крови. Раздавились некого такого наркотика. Что в физическом плане вы тоже чувствуете подъем, энергию. А если вы завидуете в уме, что происходит в крови?
яд вырабатывается. Вам плохо самим. Вы отравлены собственной завистью. А если вы влюбились? Меня химики научили уже. Когда я вам рассказывал об этом. Итак, ну, мы уже знаем формулу любви. Все уже знают это, все студенты. С8, H12, азот. Это наркотик, который вырабатывается в крови человека влюбленного. Наркотик. Ему не нужен наркотик. Он влюблен. У него счастье внутри него. Это ум. Зачинаем ли ребенка? Или общаемся друг с другом? Или мы работаем? Важно не это, а наше ум и настроение. Для процветания важно быть позитивный ум. Хорошо, другой пример. Вот нож, предмет. В руках убийцы вы увидите. Это страшно. Это очень страшно. В руках домохозяйки совсем по-другому. Они тоже предмет. От ума настроения зависит, как вы воспримете его. Кто им владеет. Мы владеем этим телом, этой внешностью, этими деньгами. Но не это важно. Важно, как мы это используем. Не важно, сколько мы зарабатываем, а важно, как мы тратим деньги. В какую сторону. Вот из чего же есть процветание. Артха. То есть ключевое значение слова артха – это высшие качества человека, его умонастроения. То есть его мудрость и любовь. Два важных фактора для процветания. Есть одна притча древняя ведическая. Там много притч, много историй, там панчатантры, все из историй таких, от анекдотов, сказок. Все русские сказки оттуда, собственно. Эзоп тоже брал все оттуда, из одного источника. Один человек, он очень страдал, потому что не мог разбогатеть. У него была семья, несколько детей. Очень болезненно воспринимал вот свою эту нищету. Ну, не такую уж нищету, в принципе, жить можно было, но больше его волновал престиж. Богатых людей уважают, смотрите, просто потому что они богатые. А я вот такой обычный бедный средний человек, и нет у меня уважения в обществе, я несчастлив этим. Он засесил, стался работать, но не мог вылезти из этой ямы. Пришел он к астрологу. Сказал, посмотри мою карту. Наверное, вы ходите к астрологу? Если не к астрологу, то гадалку найдете, потому что сейчас ходите, сейчас все ходят к гадалку. А погодите, а к черным магам ходите? Вот с этим осторожно. С этим, пожалуйста, очень осторожно. Это серьезно. Туда, пожалуйста, не ходите. Это просто моя просьба. Не приказ, конечно, но пожелание доброе. Он пошел к астрологу. Не к черному магу. Нет. Это ученый, который по звездам может понять судьбу человека. По его дате рождения. Может посмотреть его карту. Как планеты влияли на него или влияют. И сказать его будущее, настоящее и прошлое тоже вычислить. Я был астрологом. Я живу по всем этим вот по этой перспективе. Все мне в точности совпадает. Все то, что я делаю. Даже то, что я сейчас делаю. Все предопределено. Это судьба любви. Они записаны. Иногда там что-то корректируется, конечно же, не все так жестко. Но, в принципе, такая наука есть. Он пришел к астрологу и сказал, вот так и так у меня проблема. Астролог сказал, слушай, а зачем ты об этом вообще думаешь? У тебя ум беспокоен. Ты же живешь нормально, ты же не бедствуешь. Ну, нет у тебя большого богатства, но, в принципе, у тебя для здоровой жизни все хватает. Чего ты беспокоишься? Зачем столько тратишь силы и энергии, чтобы расстраиваться, вот, смотреть, завидовать другим? Он говорит, ну, я хочу быть уважаемым человеком. Вот о чем. А я знаю, что людей небогатых не уважают вообще-то, хотя они хорошие люди. Вот смотри, вот ты знаешь, что человек, он богатый. Я знаю, что он такой негодяй вообще. Но с ним считаются. Он всегда почтение выражает. Он просто богатый. Поэтому скажи, как мне разбогатеть? Он говорит, ну вот есть несколько вариантов в этом случае. Один вариант, если уж разбогатеть, тебе нужно уехать подальше от семьи на заработки. То есть пока ты в семье живешь, с женой, детьми, ты не разбогатеешь. Хочешь увеличить свой капитал, уезжай подальше, там зарабатывай. И не отсылай деньги в семью, там накопишь. А потом уже перейдешь с капиталами, вот, пустишь в оборот, и, возможно, у тебя будет хороший бизнес. Один вариант можно использовать.
Сегодня есть такие люди, которые не могут заработать у себя на месте, они уезжают в другие страны, там зарабатывают. Что-то получается. Если это не поможет, тогда нужно сменить семью. Проблема в семье. От настроя семьи зависит, как мы сможем быть эффективны и продуктивны в деятельности, и талантливы. Если просто будем ждать и требовать деньги друг от друга, мы не разбогатеем. Нужно вдохновлять друг друга на саморазвитие. И способности человека, и таланты приносят ему все остальное. Сами. Не нужно искать работу. Если талантливый врач, к вам сама очередь встретится, вам не нужно искать работу. И вот два варианта. Либо от семьи уезжаешь, зарабатываешь на расстоянии, либо меняешь семью. Но менять семью, говорит, я не хочу. Я люблю свою жену, но я вот поеду тогда в другую подальше деревню. Вот хорошо, он так решил и уехал. Жена, я уезжаю, я приеду с богатством, не переживай. Я знаю, как теперь разбогатеть. И он работал там целый год и заработал золотую монету. Накопил и золотая монета у него появилась. Это хорошие деньги были по тем временам. Уже можно было что-то начать. И он, довольный, эту монету положил в кошелек на шее и возвращался домой пешком через лес. И там застал его ночью. Он забрался на дерево, какой-то дупло, переночевать. И стал дремать и держать двумя руками за кошелек. Деньги не забывал. Тут вот в полусне, в полудреме, вдруг, между сном и явью, он слышит голоса. Прямо перед ним. Глаза открывает. Удивительно. Два человечка в пространстве, болтая ножками, ручками, разговаривают друг с другом. «Эй, как-то? Зачем дал такие деньги этому человеку? По судьбе ему не положено. А я тут при чем? Карма. Он работал, получил, все справедливо. А воспользуйся ими, от тебя карма, судьба, зависит. Ты этим распоряжаешься. Он получает, а еще есть судьба, удача». Он вздрогнул, этот человек окончательно проснулся. Никого нет. Схватился к жику. Пусто. Боже мой, он поледнел, похолодел. Целый год труда. Куда есть деньги? Что за мистика? Не судьба. Услышал голос. Не судьба. Нет, он сказал, какая не судьба. Я вызов в судьбе просил. Я отказываюсь от такой жизни. Я пойду еще на заработки. Он вернулся снова в другую деревню. Еще работал год. Заработал 3 золотых. О-хо-хо-хо-хо. В кошелек зашил. Ночью пошел через лес, тоже дорогой домой. И ночь застала его в лесу. Залез он в дупло на дерево, держась за кошелек, стал дремать. Я прислушался голоса. «Эй, карта! Зачем такие деньги дашь человеку? У него по себе не положено». «Ну, карма, это твое дело. Твое дело дать за заработок человеку. А будет труд, воспользуется, это от тебя зависит». А проснулся, очнулся несчастный, схватился кошелек. Пусто! «Ах, так!» Я бросаю вызов своей жизни, своей судьбе. Я так жить не буду. Взял веревку, носок, взял петлю. И тут он увидел еще одного человечка в пространстве. Что собираешься делать? Я отказываюсь от этого тела, от этой судьбы. Я начну новую жизнь в следующем теле. Люди знают о реинкарнации физически все. Об этом знали также и древние греки. Это об этом говорит любое священное писание, если внимательно посмотреть. Это не какая-то новая тема. Реинкарнация – это научный факт сегодня уже. Исследований достаточно. Каждый это может понять при помощи практики, любой человек. Я это доподлинно знаю на опыте тоже. Ну, хорошо, сейчас не об этом. И этот человек говорит, а зачем тебе лишаться жизни? Жизнь человека очень ценна. Если ты совершишь самоубийство, ты можешь лишиться хорошего рождения. Ты не улучшишь свою карму. Это грех, то, что ты задумал. Да, мы же видим, что люди будут рождаться в плохих семьях или с плохим разумом, с плохим здоровьем, что такое. Это результат прошлой матрицы, накопленной в прошлом, по которой начинается новое тело и конструируется в другой матери. Больной будет или здоровый, умный или нет, какой пол, сколько проживет. И момент рождения отпечатывается звездой, и все реализуется. Вот такая удивительная машина жизни, в которой мы живем, волшебная. Каждое живое существо под контролем известно. Сколько звезд посмотрите на небе? Возьмите квадратный миллиметр этого пространства. Направьте туда электронный телескоп, и вы не сосчитаете небесных тел. Невозможно. Это все один мир, в котором мы живем. Знаем мы или не знаем, мы известны этому миру. Наши поступки известны этому миру. Есть такие пространственные информации, где все известно. Некоторые люди туда могут войти при помощи йоги, в эти пространства. Сверхсознание. Они много знают о будущем, прошлом, настоящем. Они пишут эти веды. От имени Бога, которому все известно, конечно. Сарвасы, Чехам, Хридисы, Ништа, Матасы. Я на Бога начал. В сердце каждого живого существа есть Бог. Есть сверхсознание. И йога означает связь с ним. В семье тоже мы должны знать, что муж и жена – это не просто два противоположных пола. Это духовные существа. И в каждом есть Бог. Нужно равно уважать друг друга. Никого не унижать. Эй, ты что, зачем тебе лишать себя жизни? Я тебе дам рецепт богатства. Вот тебе два адреса. В соседней деревне. Зайди по этим адресам и прими образ жизни одного из этих двух людей. И разбогатеешь. Бросил записку и исчез. Что за мистика? Посмотрел адреса и пошел в первый дом. Пусть теперь ночевать. Ну, там был недобрый человек, семья плохая, кого-то пенек принесла, кто ты такой вообще, зачем пришел. Ну, ночевать. Ну, ладно. Не престижно же выгонять людей на улицу. Вот тут, в прихожей. Но не рассчитывай ни на завтрак, ни на что. Теперь ночуешь и уходи. Почувствовал, что нет, я такой образ жизни не могу принять. Нехорошо это. Рано утром ушел. Тихо. Ничего не сказал. Пошел в другой дом. А там святое семейство. Незваные гости, они говорят. Незваные гости – это представитель Бога. Заходи, дорогой. Вот тебе ужин, вот тебе кровь, вот тебе постель. Вот наше общение, кто ты, расскажи о себе, мы о себе расскажем, подружимся, познакомимся. Ну вот оно что, отношения, не деньги, а отношения важны. Не денег у нас нет, а отношений нет. Вот в чем картина реальная. Он принял этот образ жизни, артху, вот эти качества, и он сильно разбогател, даже не желая этого. У него было такое изобилие, что он раздавал потом богатство. Это был очень богатый человек потом. Но это искусство. Сразу за одну лекцию этому не научиться. Но это нужно делать искренне. Нельзя это делать искусственно, надуманно. Нужно на самом деле развить это сострадание к людям. Формула процветания такова. Их несколько. Но формула, одна из важных формул, такова. Это четвертая песня Шримад-Бхагаватам описывает. Говорит, великий вселенский мудрец. Очень простая формула. Всего три наставления даются там. Запомни, давай. Как общаться со старшими, как общаться с равными, как общаться с младшими. Это здесь и вся наша судьба в жизни. Процветание. И путь к совершенству именно в этом. Не удивляйтесь. Это сложная тема на самом деле. А кто такой старший? Сразу спросим. Определение. Возраст? Не только. Возраст – это внешний критерий. Его тоже нужно уважать, понятное дело. Есть также возраст – это разное количество власти, разное количество богатства. Это тоже старшинство. И главный критерий – знания. Духовные знания и опыт. Бывает, что Мадхавачарья в 12 лет он принял уже отречение. 12 лет от роду он уже был ачарьей, учителем. То есть это великие личности, которые возраст происходит в 2-3 раза свой. К нему уже обращались как к старшему, взрослому мужчине. Это старшинство самое важное. Возраст также уважается, богатство уважается, и положение в обществе, уровень власти тоже почитается. Это тоже старшинство. Но критерий главный – знания. Значит, тот, кто обладает великими знаниями, мы должны радоваться его присутствию, искать этого общения и следовать его наставлениям с радостью. Нектар наставления называется. Причем эти наставления могут не совпадать с моими желаниями. Он может мне сказать вещь неприятную, но правильную. Это нужно с радостью принимать, как духовного отца или матери. Благодарность. Равный. Кто такой равный? С духовной точки зрения, это тот человек, который тоже имеет подобный опыт, как у меня. С ним нужно подружиться. А кто такой младший, который вот, ну, не так разумен, как я еще? Не развит его сознание. Я должен помочь ему. Скажите, так просто? Нет. Посмотрите внимательно вокруг, вы видите, прямо под противоположную картину. Никто не хочет быть под контролем старших долгое время. Никто не хочет дружить с равными, все конкурируют в этом мире. Конкуренция, знаете, за деньги они кого угодно сегодня продадут. Конкуренция вот звучит. А младших эксплуатируют, если кто-то глупее и неопытнее, его обманут обязательно. Вот где процветание. Если мы такую культуру принимаем и ждем процветания, это глупо. Это нелогично даже. Как вот в 90-х годах, когда вот этот обвал уже был весь, мы в самом разгар там были, цены взлетели вдруг, вообще все перевернулось, вся коммунистическая партия, все разрушено было. Люди просто с ума сходили, знаете, там и рэкет был, и бандитизм, вдруг такое началось вообще, наемные убийцы прямо, реклама была по телевидению наемные убийцы, понимаете, я видел сам. Человек в маске, телефон, говорит, если нужен заказ, такая-то цена, пожалуйста. По телевидению. Это было в 90-е годы, пожалуйста. И вот в это время я в аэропорт. В аэропорту приземлился в Екатеринбурге на такси, а там люди чуть не дерутся, чуть не бьют этих таксистов. Там люди уже цену заламывают, они чуть не убивают этих таксистов. А те, это что к нам представлено. Наверное, даже на митинг нужно платить этих денег. Поймите, мы не играем на вас. Ну вот такая ситуация, сумасшедший дом. И мы едем с этим таксистом, наконец, адресу. И он так меня посмотрел, говорит, ты это самое, йогой что ли занимаешься? Что-то ты такой странный какой-то человек. Там у тебя мешочек какой-то, что-то бормочешь там что-то. Ну да, да. А, значит, а ты вот можешь сказать, что будет в будущем? Всех волновало, да, что же, к чему же мы придем-то вообще? Я говорю, а что ты хочешь узнать? Ну, когда будет лучше вообще? Я говорю, ну лучше как? Ну, когда деньги дадут, говорит. А, ну деньги дадут. Я его спрашиваю, а скажи мне, вот я не все вижу, да, меня отстраню немножко от жизни. Скажи мне, много сейчас людей делают хорошие вещи? Ой, как он стал ругаться, его не мог остановить. Минут 10 он поливался на свете. Какой лучший вообще, кто, что хороший. Все рвут для себя, уже убивают. Мальчишки уже стреляют за взрослых. Песни даже такие пели. Он так переживал, вот это, что случилось. Я говорю, если так все плохо люди делают, почему ты ждешь улучшения? Где причина? Почему? Что посеял, то пожинает. Нельзя жаловаться на судьбу. Что посеешь, что пожнешь. Мы посеяли атеизм, безверие. Мы получили. Сейчас мы хотим исправить эту ошибку. Еще Лев Толстой написал рассказ «Карма». Это было в старых изданиях. Я нашел в одной периферийной библиотеке лутеринской. Старое издание «Собрание Льва Толстого». В новом издании уже это было изъято. Так же, как Джек Лондон, смирительная рубашка, была изъята в свое время. А старые издания, они публиковали эти рассказы о реинкарнации и карме. Лев Толстой написал, так называется, «Карма». Я был в шоке, когда открыл библиотеку. «Карма, Лев Толстой». Стал читать, он небольшой, емкий рассказ. И, ну, такой пронзительный смысл, как всегда Толстой может быть, обострить вот эту тему какую-то, талант, гений, писатель. Он описывает там судьбу одного борца, слуги одного купца богатого. Он ему служил, он был также борцом, развлекал его, то есть был надежный, очень был слуга, сильный и верный. Любил своего хозяина. Хозяин тоже, казалось, заботился о нем. Но однажды хозяин потерял кошелек с деньгами по дороге. А по пути встречался только монах, которого они где-то высадили, не помню. Или даже просто проехали, даже не подвезли его. Да. А, он уронил этот кошелек, монах потом принес его. Но он заподозрил слугу воровства. Своего слугу. Слуга сказал, я не брал, но никого не было, кроме нас двоих. Я ехал с деньгами, приехал без денег. И вся моя сделка здесь, она вот пострадала, серьезная сделка была. Он был в таком гневе и недоверии, что он приказал избить его. Убили палками до полусмерти этого его слугу любимого. А потом уже заходит монах с кошельком с этим. Ты же, говорит, вы потеряли. О, Боже мой. Чуть не убил слугу. Он обрадовался, взял кошелек, сделку сделал, но даже не извинился перед слугой. Он не мог этого вынести. Он сбежал от хозяина в лес. Там сбилась шайка таких же обиженных людей. Об этом он пишет их судьбу. Они стали грабителями. Это был борец, опытный человек. Он их научил этим приемам, как грабить, как убивать, самообороны и прочее все такое. Как это? Деньги отбирать у людей. Они успешно это делали. Время шло, он стал атаманом этой шайки. Но, как всегда, проблема возникает в том, как поделить собственность. Ось-то ось, есть пословица, но рыбка-то врозь. То есть плоды труда – это ловушка серьезная. Отсюда вся вражда начинается. От желания плодов труда начинаются все проблемы общества. Самая жестокая цивилизация, где люди преследуют цель плоды деятельности. Потом их поделить будет очень трудно. Без драки. И эта шайка собралась и стали обсуждать действия атамана. Он, конечно, у нас очень сильный, очень опытный, всему научил, но он себе слишком много берет процентов. А нам дают только остатки. Это обсуждалось какое-то время, накалилась обстановка, они напали на него однажды, избили до полусмерти. Забрали все его накопления между собой, разделили и разбежались. Лежал человек в лесу, избитый до полусмерти еще раз. И все думал, ну что за судьба у меня такая? Ну почему? Я этих людей вообще воспитал, я их собрал, я их научил этому ремеслу. У них было достаточно всего. Они не были нищими. И там какой-то мудрец в этой чаще жил, увидел этого избитого человека, стал лечить его. Эти раны, примочки всякие стоят, травы там, добрые слова ему говорить. И стал плакать этот борец под влиянием его доброты. Сердце его стало таять. Сказал мудрец, скажи мне честно, прямо в глаза. Что мне за судьба такая? Почему ты не помешал? А, дорогой, а чему ты их учил, скажи мне? Убивать, грабить. Они тебе это вернули. Где ты видишь несправедливость? Карма. Ты этому их учил. Они тебе это вернули. Это справедливо. Чему научим детей? Не доверять никому. Но поймите, они нам доверять не будут. Не прощать, и их не простит никто. Обманывать, чтобы выжить, они нас обманут. Я это по опыту знаю. Мы в школе нам говорили, в старших классах, человек это звучит гордо, гордый. Афоризм это звучал. Нас обучали быть гордыми. Например, Павлика Морозова воспитывали, который убил своего отца и прочее. Но мы гордились этими примерами, подражали этим, все были героями. А потом учителя за голову хватались и все думали, почему они такие дерзкие с нами, когда взросли. Они с нами спорят, они бросают вызов. Они. Ну так вы же учите чему? Ложной гордости. А что написано в Ведах? Вся ценность человека – это позиция слуги, любящего слуги. И там целый список, что Махабхарата.
мудрецы говорят, слуга быстрый, вежливый, опрятный, умелый. И там целый список его качеств, слуга, чувствительный, внимательный, Боже мой. Я был поражен. Все самое лучшее, артха. И потом описывается господин. Боже мой, куда мы идем? Мы все хотим глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно, Пушкин. Достоевский написал «Преступление и наказание» на этом афоризме. Мы же идем в ад таким путем. Приезжаю однажды в Бомбей. Там у нас было собрание недельное, заседание всевозможные, в общем, работа. И к приезжим со всего мира представили помощника, потому что это Индия, там язык, там, мало ли что нужно, другой климат. Может, лекарства понадобятся, может, просто вода даже нужна, ну, всякое. Ко мне тоже представили человека молодого индуса, мальчишку. Я думал, о, нет, это просто проблема, если еще кто-то будет, еще о нем нужно думать. В моем понимании так было. Я ему говорю, не-не-не-не-не, мне не нужен никакой помощник, слуга, не-не-не, я сам тут разберусь. Я не знаю английский, говорю, ты не знаешь русский, так что все, нормально. Он так помялся, поулыбался, ну, может быть, что-то нужно, типа того, что там стал мямлить. Я говорю, не-не-не, все, иди-иди, все. Фу, свободно, слава Богу. На следующий день пришел ко мне с разговорником на русском языке. Я прям по-русски стал ему разговаривать. Находил нужные фразы. Ну, я был удивлен. То есть он стал служить мне. Хорошо. Но больше всего боялся, что будет навязывать что-то вот на глазах, маячить, понимаете, вот. Видишь, такие слуги, которые прям под ногами вот. Я его не замечал, не видел вообще. Но когда мне было что-то нужно, он вот тут же появился с этим предметом. Я был поражен, откуда он знает все это. Вода, вот тебе вода, ту же секунду, считайте, раз, два, три, четыре, пять, уже здесь. Я ничего не говорил. Нужно сиденье, появляется сиденье. Хотя мог бы и обойтись, но оно появляется. Он все мои желания угадывал. Думал, как это вообще возможно? И так было постоянно, никаких случайностей. Я вспомнил, что мне говорили об Индии. Их обучают этому с детства. Слуга – это интуит, это проницательный человек. Почему мы не понимаем друг друга все? А мы не служим друг другу, мы хотим, чтобы нам служили. Знаете, для меня это было открытие, культурный шок. Я думал, вот чему мы должны были учиться с детства, этому вниманию друг к другу, вот этой чувствительности, проницательности. Все, нас не хватает, мы не сходимся о характере, мы разводимся. Мы брак рушим, рушим цивилизацию вообще. Потому что не можем понять друг друга. Когда пришло время уезжать, я просто не знал, как, ну как с ним расстаться. Нужно как-то было благодарить его. Но он был абсолютно чистый, бескорыстный, ничего от меня не ждал вообще. Он просто был рад мне помочь, на самом деле так было. Я вспомнил их культуру, их традицию, что если вы хотите что-то сделать особое для человека, то вот особое – это вот когда вы берете вот одежду с плеча, этот чадр, он там нужен. С плеча бросаете на плечо этого человека, это все равно, что, как вы скажете, ты мой брат. Это что-то такое вот теплое. Я взял с плеча, бросил на плечо. Он мне бросился в объятия, до слез вообще, что было. Мы так расстались. Это было просто служение. У меня была тетя. По отцу. Красавица. Боевая такая, знаете, интересная женщина. Метиска. Я ее помню хорошо. Она была компанейской, короче. Она была не очень удачлива в своей личной жизни, может быть. Но одно время она работала медсестрой, а я учился, может быть, в классе четвертом. Но я хорошо запомнил одну вещь. Она была медсестрой. В палатах смертников. Там тяжело больные были. Люди, как правило, умирали. Не знаю, была ли туда реанимация, возможно, была, но вот такие палаты были. Она работала в этих палатах. Она рассказывала несколько раз похожие истории. Не страшно, она выполняет служение. Она не чувствует.
этим стоном, там, иногда больной, не знаю даже, что сказать, нужно догадаться, там, что-то принести, что-то сделать, что-то внести, вот это вот внимание, служение. Знаете, да, что институт благородных девиц так воспитывал женщин. Они все должны были пройти опыт медсестры. Вот этому служению научиться, это очень важно для брака потом будет. Вот это материнская, вот эта забота, чувствительность. Вот она работала там. Она рассказывала несколько раз, говорит, мужчина, который мне помогал, однажды, говорит, он взял меня за руку. Я, говорит, смотрю, его глаза такие чистые. Он говорит, пообещай мне, если я выживу, стань моей женой. Она рыдала, когда сказала. Она говорит, обещай, только выживи. Просто успокойся. Она была замужем. Просто выживи, хорошо. Но он умер. Но она понимала, что это какая-то любовь пробуждается в человеке настоящей. Это не похоть была. Это было что-то другое. Это было служение. Любовь – это служение. Это не господство. Это не наслаждение своих чувств. Это что-то другое. И так несколько таких историй рассказывала с комом в горле. Она соприкасалась с чем-то настоящим. Ну, а в жизни мы сталкиваемся с разными вещами. Похоть – это зверь, который живет в нашем сердце, непритивный. Вообще там живут две собаки, говорится. Одна черная, другая белая. И они грызутся постоянно на сердце. У нас конфликт, мы спорим с хорошим, плохим, живем вместе. Но какая же собака победит? Вопрос. Ну, говорится, та, которую мы кормим. Кормим. Что это за корм? О чем мы говорим и о чем мы слушаем? Это корм для нашего сознания, пищи, которую мы должны потом переваривать, с этим жить. Ксанф, этот глупый известный философ, превратился был из Эзопа, мудрец. Однажды позвал Эзопа и сказал, он пользовался его мудростью, чтобы выдавать за свою мудрость. Он спросил Эзоп, скажи мне, что самое прекрасное в мире на свете? Эзоп сказал, это язык, Ксанф, язык. Что ты имеешь в виду? Поясни. Ну, язык, он говорит, да. Язык, он может говорить о любви. Язык может научить истине. Может говорить правду. Может описывать возвышенные чувства. Язык – самая прекрасная вещь в мире. Ксанф подумал, ты прав. Я об этом не подумал. Язык – прекрасная вещь, прекрасное творение. А теперь скажи, что самое ужасное. Язык, сказал Зоб. Ты себе противоречишь, Зоб. Ты тоже сказал, что язык самое прекрасное, язык, честно, ужасное. Я тебе сейчас докажу. Ну-ка, докажи, что ты сказал. Ксан, язык может сказать «нет». Язык может обмануть, может предать. Язык может оскорбить, может убить человека одним словом. Одним словом можно разрушить все. Мы знаем это. О, Эзоп, ты опять прав. Видите, наше процветание зависит от того, как пользуемся языком. Это наша судьба. Ведь можно построить при помощи речи прекрасные отношения. Но это трудно. Язык не контролируется. Что я могу с этим сделать? Меня несет. Я сам уже понимаю, но не могу остановиться. Если я в гневе, допустим, я наговорю такого. О-хо-хо. Поэтому дается предупреждение древнее. В гневе человек то, что скажет, не принимает всерьез. Это не настоящий слова. Только когда он в состоянии покоя говорит, глубокого. Вот это истина. Вот это. На это нужно опираться. Или когда женщина несчастная что-то говорит, не принимайте всерьез это. Это из-за боли. Это так же, как больной, которого режут, знаете, ему больно, больно, начинает кричать, лгать этого врача, он начинает материться там. Но это от боли. Это всерьез не воспринимается. Если даже лжет, но не в исполнении долга, не опасно. То есть тут мы должны прощать какие-то вещи. Потому что язык контролировать даже мудрецам непросто. Не говоря уже об обычных людях, мы с вами. И все же мы должны знать, что именно речь важна в нашей жизни. В начале было Слово. И Слово было у Бога в начале. И Слово было Богом. Звук. Пережитый звук. Мы знаем, что сколько бы ни говорил алкоголик о трезвости, никого не научит трезвости. Этот звук не авторитетен, не сработает. Пустой звук называется. Пустое слово. Если мы хотим научить новое поколение или учиться друг у друга, мы должны делать то, чему мы учим. Практически это делать. Трезвенник может других сделать трезвенниками. Человек, освободившийся от наркотиков, может помочь другим. Это факт. Человек, который свой над похоти, он легко возвысит свою душу при желании. Вот таких людей нужно искать. Или о них читать, или о них размышлять, о них слушать и о них говорить. И ведь о настоящей любви, которая описана, может быть, у нее нет, но если мы ее изучаем, обсуждаем, она пробуждается, потому что она дремлет в сердце у каждого человека, она есть внутри у нас. Любви все внутри покорны, и нужно пробудить. Конечно, есть и разные уровни любви, их можно насчитать 7, допустим, уровней любви. Не знаю, может быть, год назад или сколько лет в Самаре рассказывал это. Могу вкратце повторить, если хотите. Хотя нет, я расскажу о другом. Проще. Первый обмен любовью, так сказать, это когда человек отвечает на любовь столько, сколько получает. Вот если говорить, это торговля, это еще не любовь. Такой обмен любовью. Да? Некоторые семьи так живут. Как мать меня спросила, ты пишешь письмо своей жене? Мы тогда были на расстоянии и переписывались. Я говорю, я уже написал, теперь ее очередь. У вас какая-то очередь вообще, у нас таких очередей не было. Мы просто писали, когда вот чувствовали, нужно было, мы написали, общались, у тебя какая-то очередь. Я ее послушал, сел писать письмо. Не надо очередь, хорошо. Мать помогла мне в чем-то. То есть это торговля. Я сделал столько, теперь жду ответа от тебя. Пока ты не сделаешь, я пальцем не шевельну. Второй обмен любовью. Человек отвечает на любовь, даже если не получает взаимности. Любит, продолжает. Как родители любят своих детей. Дети могут не отвечать на любовь, быть неблагодарными, они еще маленькие, эгоистичные, но родители неизменно любят своих детей. Это тоже неполноценный обмен любовью еще. Неполноценный, нет взаимности, полный. Третья категория делится на две. Интересный момент. Это касается неблагодарных людей, которые получают любовь, но не обращают на никакого, игнорируют ее. И более того, получив заботу, любовь, они бросают вызов, как неблагодарные дети родителям, например, которые о своих старых родителях не заботятся, даже забывают. Это негодяй называется. И вторая категория в этой же группе. Атмарама, это интересно, это мужчина-отшельник, который не хочет связываться с этим обменом материальным вообще, на материальном уровне. Он хочет быть удовлетворен внутри себя молитвами, духовными практиками. Это вот такая категория. Там нет любви еще. Это лишь вот как бы оттенки. Некоторые напоминание любви, отраженная какая-то любовь, как будто бы вот она есть и вот неполноценная. И вот четвертый момент, вот это важно для нас. Это такой обмен, когда любовь всегда углубляется. Скажите, ну а как она может углубиться, если любовь зависит от красоты женщины, от молодости? Мы же в это время влюбляемся, когда приходит время и физическая зрелость должна быть, и красота, и энергия, чтобы это делать. А потом мы стареем, как она может углубиться? Со старостью. Когда мы некрасивые, допустим, там зубы выпадают или что там еще, или болезни какие-то. Нет, дорогие мои, вот в том-то и дело, что любовь от плотской в браке очищается. В браке. Вне брака не очистится. В браке очищается. Переходит на духовную платформу. Если мы знаем, как это делать. И как же любовь углубляется? Жертва. Через дары и жертву. Ну хорошо, попробуйте себя сами поздравить с днем рождения. Ну, сами себя. Я на него приглашаю. Зачем? Сами себе купите подарок, подпишите себе открытку. Тост поднимите, речь скажите, дорогой Вася, поздравляю себя с днем рождения, вот тебе подарок и все такое. Будьте счастливы. Тебе здоровья желаю, богатства тебе желаю. Принесет вам это счастье? Что бы себе сами не приобрели, это не принесет счастья. Но когда нам дорогие люди дарят какие-то дары, вот это счастье. И мы делаем те же самые, отвечаем таким образом. Это написано в Ведах, что счастье, процветание придет через дары, а не через накопление. И накопления нужны для дара, а не для того, чтобы это спрятать и сидеть на сундуке и умереть на этом. Вот какая культура. В этой связи рассказываю одну историю. Одна семейная пара, муж и жена, 30 лет прожили вместе, даже больше, вот у них юбилей. И люди интересуются, как вы так вот мирно живете все эти годы. Тут всякое у всех бывало, кто развод, кто еще что. У вас вот хорошая семья, гармония, у вас любовь всегда какая-то. В чем секрет? Жена подумала, сказала, не знаю. Ну что я делаю? Я пеку булочки любимые, например, мужу всегда, всю жизнь, регулярно. Вот и на 30-летие тоже, на юбилей я спекла булочки. Я всегда эти булочки разрезала вот так вот вдоль, раскрывала, смазывала сливочным маслом и мужу всегда подавала верхушку, запеченную с корочкой. Так вот, я себе нижнюю часть брала. 30 лет. А на 30-летие подумала, ну 30 лет я жертвовала ради него. Имею право раз в жизни взять себе с корочкой, а ему нижнюю часть. Она взяла, испекла булочки, развязала вдоль, раскрыла, намазала маслом и с корочкой положила себе. А ему нижнюю часть не видели. Муж так удивился и сказал, боже мой, наконец-то я получил любимую часть булочки. Я все думал, что тебе нравится эта часть, жертва ради тебя. Вот как они жили вместе, видите? Маленькая жертва. Не думайте, что что-то нужно большое, грандиозное сделать, чтобы быть счастливым. Маленькие вещи нужно научиться делать постоянно, которые поддерживают наши отношения. Жертва. Когда кто-то бескорыстно для нас делает что-то, это уже хороший человек, в моем ощущении. Уже все. По факту так. И самую великую жертву делает мать. Она мне даже сказала, мама. Там с ней на то тоже ссорились, там переругали, забывали. Ну, мать есть мать, сын мать. Она мне сказала, вот послушай меня. Никогда никто в твоей жизни тебя так любить, как я, не будет. Я твоя мать. И никто никогда тебя так любить не будет. Вот потом, говорит, поймешь это. Она права. Когда она умирала, мне прислали видео. И спросили, что ему передать, применять что-то. Она видит, что я губами. Он коротко сказал, передать за него любовь. Это мать. 80 лет. А какая любовь? Это любовь. Это тоже какой-то образ чистой любви. Поэтому мать важна. Веды говорят. Коран говорит, все священные писания говорят, после Бога поклоняйся матери. Рай под ногами твоей матери, потому что это самая высшая жертва в этом мире. Она близка к любви к Богу уже. Это ступенька уже туда, в другой мир вообще. Любви. А похоть, она очищается, потому что мы вступаем в отношения, в секс, рождаются дети, и начинается что? Служение. Служить нужно детям, семье, зарабатывать, трудиться. Да, да. Не отказывайтесь, пожалуйста, от этого. Эта жертва важна. Мы не станем ни отцом, ни матерью. И мы не очистимся, мы будем жить только для себя. Если дети будут помеха. Если бы не дети, я бы жила счастливо. Или я бы, да, был более свободен. Нет, поймите, у нас есть долг человеческий. Не чувство наслаждения. Это не животная жизнь. У нас есть задача подняться на божественный уровень с биологического, человеческого. А это только путем жертвы достигается. Это предписано ведами, что счастье будете только дарами и жертвами. Счастье по-другому не придет к процветанию. И если говорить уже о настоящей жертве, о благотворительности, то какая же высшая форма благотворительности? Помогать нищим – хорошо, накормить голодного – хорошо, помочь больному – хорошо. Это все прекрасно, это сострадание, это надо делать. Но он остается нищим. А тот со своими болезнями все равно как-то мы какую-то временную помощь можем оказать. Что же на самом деле важно дать человеку? Разум ему вернуть. Это духовные знания. Это высшая форма благотворительности. Если вы обрели духовные знания, распространяйте эти знания, держите при себе. Это высшая форма благотворительности. Это сжигается карма. Вся наша судьба очищается, если мы передаем высшие духовные знания, авторитетные из верных источников. Однажды в Мурманске мы открыли бесплатную столовую. Это был 92-й или 93-й год. Прошлое столетие, значит. А это было, ну, время перестроечное, и много было вот пенсионеров, людей, которые вот концы с концами свести не могли. И мы пошли там в мэрию уже тогда. Обратились, и они нам стали помогать, даже выдавать какие-то продукты, там еще какие-то спонсоров искали. В общем, открыли такую столовую, на где-то на 200 человек приходило несколько раз в неделю. Много людей приходило тогда. Но мы вегетарианцы. Мы не едим ни мяса, ни рыбы, ни яйца. Я 40 лет вегетарианец вместе с женой и с дочерью. И вегетарианская была диета, люди кормили сколько они хотели. И мы это открыли, и я уехал оттуда по делам дальше. Через полгода я приехал снова в Мурманск и спросил, как дела, как тут развивается наш проект. Мне сказали интересную вещь. На нас подали жалобу. Кто? Кто подал жалобу на нас? Мы же для людей бескорыстные, бесплатно. Эти же люди, которые мы кормили. Да почему? Мяса нет. Они нас заподозрили, говорят, они мясо себе забирают должны. А нам одни вот гарнир только дают. Они озлобились на нас и написали, значит, жалобу в мэрию. Что? Обманывают нас, украдывают. И меня спросили, что делать? Вот люди вот так вот повернули все против нас. Нашу благотворительность. Вот тогда я вспомнил, дорогие мои, нужно распространять знания вместе с пищей. Почему вегетарианство, и кто мы такие, и что это означает. Нужно знания сначала людям дать, потом уже беспокоиться. Поэтому мы говорим, просто воспитывать ребенка, выполнять его желания недостаточно. Нужно еще дать образование, чтобы он стал человеком, чтобы он тоже мог совершать жертву, жить ради кого-то. Ради дорогих людей, ради своей родины, ради своей матери, ради всего живого. То есть это же расширяется, любовь, она расширяется таким образом. Мы начинаем любить все живое. Мы, естественно, становимся вегетарианцами, конечно же, потому что это не насилие. Это не насилие. Любовь – это не насилие. Любовь освобождает человека. Нет необходимости в мясе вообще, физиологически даже. Это просто привычка языка, или вот, поскольку нас так воспитали. Это я серьезно говорю. Если кто-то хочет на самом деле духовного роста, то от мяса придется отказаться полностью. Даже без примесей. Вообще, если опираться на священные тексты Вед, там говорится, что два типа людей никогда не смогут понять абсолютную истину. Первый тип – это люди, поедающие плоть забитых животных. Второй тип – помышляющих о самоубийстве. Они очень схожи. Менталитет. Либо убить себя, либо убить кого-то. Менталитет схожий. И считается, что наслаждаться мясом – это извращенный вкус. Для тех, кто уже освобожден от этого, они это понимают. Но поскольку мы к этому привыкли, мы не видим там ничего убитого, мы видим там просто бифштекс. И так ли? Мы же не видим. Сознание-то наше не развито, мы не видим этого. А Бернард Шоу видел это. Он смотрел на кусок бифштекса и думал, это только что недавно блеяло и щипало траву. Нет, не давайте мне это все. Он видел это. А кто-то видит бифштекс просто. Что он говорит? Ничего, бифштекс. Так это только что блеяло. Только что мычало, давало нам молоко. А теперь... Это тоже исследовали экономику на этой почве, что можно накормить сколько-то там десятков человек пшеничной каши вместо одного бифштекса. Вот эти затраты идут. То есть проблема голода искусственная на самом деле. И нам не нужны эти модифицированные овощи или пшеница, нужны натуральная пища. Нам не нужны пищевые добавки, нам нужна натуральная здоровая пища, нам нужен чистый воздух, чистая вода. Чистая любовь, чистые слова, чистые братья, чистые зачатия, нужна чистота. А жадность и похоть, оно все оскверняет. И на физическом уровне, и на нравственном уровне, и на уровне речи. Все становится нечистым. Адам и Ева жили когда-то в раю? Царство Бога. Но это не было царство Бога, потому что Бог, он где-то еще жил, видите, он туда просто приходил. Являлся потом. Так написано в Библии. И он сказал, живите здесь, вот, наслаждайтесь жизнью, счастливо. Вечно тут можете жить, в этой обители, это для вас. Но вот с этого дерева плод не трогайте. И ушел. Но они так и делали, они были послушны, они даже не сомневались в его словах никогда. Но там на дереве жил еще один персонаж. Извините, слушайте. А знаете почему? Он запретил этот плод. Знаете, я вам скажу. Почему? А потому что, если вы съедите такой плод, вы сравняетесь с ним, вы станете богами. Поэтому он запрещает этот плод. Бог вам завидует. Он не хочет, чтобы вы стали тоже, как он. Запретный плод. Поэтому пока его нет, попробуйте, согрубитесь. Он искусил их, видите, таким образом. Все, каждый человек, кто хочет доминировать, стать выше другого, будет искушен. Его обманут. Каждый человек. Называется сатана. Для этого есть вот эта энергия иллюзий. Обмана. Или самообмана. На что только люди не идут, чтобы быть выше других. Хотя бы в уме даже. Принижая, критикуя другого человека. Хотя бы так чувствую, что я лучше. Это искушение. Они съели эти плоды, и Бог является снова в этот мир. И не видит никого. Это Адам, Ева, где вы? Мы здесь, они из-за укрытия говорят, не появляются. А что вы там делаете? Мы прячемся. От кого? От меня? Да. Почему? Почему прячетесь? А мы наги. О-о-о. А кто вам сказал, что вы наги? Вы раньше не знали об этом? У вас не было вожделения. А то просто любовь. Были как дети чистые. Кто же вам сказал, что вы наги? Вы стали стесняться меня и других. Вы стали смотреть с похотью друг на друга. Запретный плод. Не съели бы это яблоко с дерева, да? Но он проклял этого змея. Женщина будет жрать в внуках, муках, а мужчина будет работать в позе лица, чтобы выпить хлеб насущный. И земной мир вам теперь нужен. Здесь будете искать правду. Через страдания, через боль, через конфликты. Найдите чистую правду. Очищайтесь от этого, чтобы вернуться обратно в свою обитель. Это Библия говорит. Веды говорят то же самое, там есть много историй, много прекрасных историй, Пурана, чудесных историй. Если бы мы в это поверили, если бы мы это изучали, если бы этим пользовались знания. В школах его не дают, в институтах его не дают. Потому что не все понимают эти вещи. Если человек соблюдает регуляции, если он знает, сколько спать, сколько бодрствовать, сколько есть, что не есть, сколько работать, и как заниматься йогой ума, он будет счастлив. Это описано в Ведах. Все регуляции делятся. Стоит нам последовать, мы будем очень счастливы. Так же, как больной идет к врачу, врач говорит, вот такая диета, и на самом деле помогает, хорошо же, правда. Но у нас не хватает сил поддерживать постоянно вот этот образ жизни чистый. Нам хочется какого-то остроты вкуса. Да, да, это духовный вкус, он выше. То есть суть в том, чтобы обрести настоящее счастье, которое вытесняет вот эти обычные, привычные формы наслаждения. Да, мы уже пресыщены этой жизнью, она уже скучна, нам кажется, на самом деле. Ну вот хорошо, самые вкусные конфеты, да, нам дают, пожалуйста, вот съешь. О, с удовольствием, спасибо, это то, что я хочу. Одна, две, три, ну достаточно. Ну давай еще одну, ну хорошо, ну все, хватит, все, 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 уже не могу смотреть. Я уже присытился, смотрите. Это природа чувств, пресыщение. Поэтому нужно регуляция, чтобы чувства были всегда молодыми, свежими. Значит, сексуальная жизнь должна быть регулирована. Чтобы мы не обесценили друг друга, это зависит от того, как мы используем сексуальные отношения. Часть нужно использовать для зачатия, да, для близости, но большую часть нужно использовать для возвышенных отношений, общения, чувств, возвысить чувства. Как? О чем будем говорить с вами? Какие слова произнесем? Что будем читать, что обсуждать? Читайте Священное Писание, обсуждайте Священное Писание. Мы не сможем выдумать чего-то выше себя. Поэтому даны священные книги, апуруши, сверхчеловеческие знания. Там сверхчеловеческие чувства. Когда мы касаемся этого, пробуждается наша духовная природа. Эта традиция всегда была в высших классах людей России. Все читали Священное Писание перед обедом. Факт. Все дворянские династии. На этом зиждилась культура династии. На духовных традициях, на священных правилах. На священных браках, на ответственности. Постепенно это деградировало, да. Почему были введены разводы? Их не было. Развод не существует, на самом деле. Если мы говорим о настоящей семье, там нет разводов. Их даже и мысли такой не может быть. Но как они появились разводы? Люди не могли уже терпеть друг друга, стали убивать в браках, травить друг друга. Пришлось сделать уступку. А теперь идут дальше на уступки, еще дальше на уступки. Теперь уже однополые браки появились. Это что? А что дальше будет? А дальше написано в Ведах. Это же все написано тоже. Какой путь дальше? Дальше означает, люди будут есть друг друга. А что делал Чикатило? Он убивал людей, съедал гениталии. Где-то он слышал, что это повышает половую потенцию. Вот, вот, посмотрите его дело. Вот такие ужасы он творил. Это написано в Ведах. Что это? Это неконтролируемое вожделение. Вот к чему идет человек. К жестокости. Откуда эти явления? Входит в ресторан, берет автомат и убивает просто людей. В школе или в ресторане. Откуда? Вот она причина. Это все неконтролируемое вожделение, которое переходит в гнев и раздражение, к ненависти ко всему человеческому. Поэтому Веды говорят, работа, отдых, пища, сон должны быть отрегулированы йогой ума. Ум нужно отрывать от себя самого. Кто я? Я не это тело. Я не мужчина, не женщина, не русский, не американец. Нужно время суток, где мы должны забывать об этих всех обозначениях. И вспомнить, что есть частичка Бога, душа. Это медитация называется. Не путайте с молитвой. Молитва – это уже для тех, кто освоил медитацию. Иначе она не работает, просто молитва. Молитва должна быть услышана. Но как она может быть услышана, если мы говорим, дай мне то, дай мне сё, дай мне это, и пусть все мои враги сдохнут вообще. Что это за молитва такая вообще? Вы думаете, она будет услышана, что ли? Да Бог равно ко всем относится, у него нет врагов. Он никогда не принимает ничего в сторону. Все его чада, все его дети, и животные, и люди, и растения, все живое. Он источник всего этого. Поэтому нужно сначала очистить свой ум от этих вот ложных представлений. Друг, враг, я то, я сё, я лучший, кто-то плохой, кто-то хороший. Это не молитва, это эгоизм. Молитва предлагает смирение, любовь перед Богом. Если уж молишься, мы должны молиться за благо всего вокруг, не за свое. Это уже святость, это уже уровень. Брак, почему сегодня такой сложный? Он проклят в Кали-Югу. А как снять проклятие? Пока не появится святой в роду, проклятие не снимется.
наш призыв начать священную жизнь. Хотя бы в мыслях, хотя бы на словах, хотя бы делать попытки. Потерь не будет. Всегда будет что-то хорошее. Вы удивитесь, как будет хорошо, если даже вот 2% нашей жизни появится от этой святости. Как сильно изменится окружающий мир. Я жил в Южной Индии полгода вместе с семьей. Я спросил дочь, которая прожила там уже 2 года, она училась. Какие тут ценности, вот принципы их жизни? Потому что мне было непонятно, непонятна эта культура. Ведь тут главное общая ценность жизни – помогать друг другу, если что-то случается. Я говорю, да. Мы поехали на велосипедах однажды с женой. Вдоль побережья, там Чинай, там мощный пляж, там, наверное, самый большой пляж в мире, там десятки километров. Прекрасный пляж, песчаный. Океан. И цепь у меня слетела на велосипеде, там был кожух. Поэтому я не мог справиться, не было инструментов. Оказалось, простая вещь, но не было отвертки, ничего не было, ни ножа. И цепь слетела с велосипеда. А на обочине я видел 2 каких-то рабочих индуса сидят, что-то там делают. У них там какие-то инструменты есть. Я подхожу к ним. Они не знают английский язык, я не знаю их телугу. Я просто показываю на велосипед, вот, прошу, дайте, может быть, ножик, я тут починю. Они посмотрели на меня просто вот так, например, на велосипед. Меня вот так отодвинули, сели к моему велосипеду, и я на чем-то с собой придумал разговаривать, и чинят его. Меня вообще нет. Они вообще не смотрят на меня. Они разговаривают, улыбаются, там смеются, и починили велосипед. Не глядя мне дали этот велосипед, просто не глядя. Я подумал, ну, как-то благодарить хочется, что-то для них сделать. А там напротив, через дорогу, мороженое продают, а жарко. Я говорю, давай, жене, купим мороженое, угостим их. Ну, давай. Купили мороженое, подошли, дали им по мороженому. Они сразу просто взяли, вот так развернули, сразу стали есть, и они разговаривают, они не могут. И что интересно, машины, которые проезжали, увидели это, стали тормозить и руки протягивать за мороженое тоже. Это Индия. То есть раздавить, всем раздавать что-то. Ты щедрый должен быть, а? Всем. Они там кормят собак на праздники, ворон. Говорят, это наши предки. Они уважают живые существа. Вечером однажды солнце село, и я видел цветы на дереве какие-то экзотические такие. Они были уже немножко собраны. Хотел сорвать цветок. И местный человек сказал, не беспокой дерево, оно спит сейчас. Завтра утром солнце поднимется, возьмешь цветы. Сейчас дерево спит, не беспокой. И что же мы видим в тех людях? Они проницательны. Они понимают под без слов то, что вы хотите. Вриндаван. Пошел в храм. И когда ты там был, что ты нашел это место, но не все помнил. Но я помнил, что там был такой вход вот на территорию во дворе храма. Тут такой большой алтарь. Пространство, значит, выложены мраморные полы под открытым небом. Такой двор получается. И вот можно было обойти его. Вот тут был такой коридор. Можно было обойти его прямо вот так, сделать почетный круг. Я хотел сделать почетный круг, но я перепутал двери. И пошел в чью-то квартиру. Иду в квартиру, я думаю, что я иду. Правильно? И тут вижу, сидят эти индусы тут кругом. Едят вообще. Тут проход, люди должны ходить. Не тут расселись вообще, как цыгане. Вот эти индусы, вот сюда такие. Это у меня в голове все. Они едят, на меня посмотрели и не обращают внимания. Я в квартиру зашел, понимаете? Ну, зашел, себе зашел, они ничего не говорят, мне они так же продолжают есть. Я пошел дальше, думаю, с таким осуждающим видом. Прохожу в другую комнату. Кровать поставили, вы вообще обнаглели, ну что ж такое? Тут люди ходят, делают обход вообще храма. И тут стена вдруг с окном. Они что-то себе квартиру устроили. Тут начинаю чувствовать, понимаешь, что не туда вошел. Мне так, знаете, внутри стыдно, как-то неловко. Я такой растерянный, смотрю на них. Видимо, я слышу такое оскорбление, да? Я сам вошел в чужую квартиру с такими осуждающими мыслями. И когда он увидел мое лицо, хозяин, он так разулыбался.
Зашел ко мне Владимир за руку, повел меня и показал, куда нужно идти, пожалуйста.
Я думал, боже мой, я негодяй, мой ум – это просто ничтожество. Вот любой повод, я начинаю критиковать их людей.
Без слов. Меня многому научили, смотрите. То есть позитивное мышление очень важно. Находить в людях хорошие качества и вот их развивать. Взаимно. Конечно, нам сегодня трудно получать наставления. У нас много сейчас сложностей. Еду в поезде недавно. В купе один человек узнал меня и хотел поговорить, пришел. Довольно молодой человек, мужчина, уже опытный в жизни. Видно, у него профессия военная. И вот как раз эти вот события тревожные, он стал все обсуждать. И он мне сказал, говорит, я сегодня никому не верю. На любое утверждение есть контрутверждение. Везде, в интернете, все люди, все, мы с ума сходим. Нас не на что опереться. Каждое свое мнение. Мы друг друга опровергаем. Мы не любим друг друга. Я говорю, никому не верю, не знаю, как жить дальше. А человек знает такого вот склада, который хотел бы что-то быть полезным, что-то сделать вот такой, как бы, вот, есть у него этот дух какой-то героизма. Я в нем почувствовал этого человека внутри. Но который с бестоку не знает, во что верить вообще. Я говорю, ты рассказал сейчас, во что ты не веришь. Расскажи, во что ты веришь все-таки. Тут он как-то обмяк, знаете, как, ну, остается только Бог. Это мне так, значит, сердце сказал. Но мне это понравилось. Это правда. У нас нет другого выхода, как обратиться к абсолютному знанию. Религий много, но Бог один, любовь одна. И на самом деле религия одна, это любовь к Богу и ко всему живому. Та религия самая лучшая, которая желает блага каждому живому существу. Вот на какой уровень сегодня мы должны подниматься, если мы хотим этот мир на самом деле, ну как бы спасти свою жизнь и спасти многих людей. Браки. Наше будущее, наших детей. Нужны знания. Нужна жертва. Мы можем. Что-то делать в этом направлении? Конечно же. Каждый. Вот некоторые мысли о процветании. Это большая тема. Серьезная тема. Которая сегодня приветствуется разумными людьми, обсуждается. Размышляют люди сейчас серьезные темы процветания будущего России, также будущего всего мира, нас волнует, конечно же. И если мы сможем спасти себя, мы можем спасти многих других. Начинаем с самого себя. Познаешь себя, познаешь весь мир. Хорошо, если есть вопросы, давайте переключимся на вопросы. Это могут быть записки или поднятые руки, как удобно. Букет нужно убрать со стола. Звук.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Для начала хочу просто поблагодарить вас. Я очень вас люблю и уважаю. В свободное время стараюсь слушать ваши лекции, и для меня вы учитель учителей. Низкий вам поклон за ваши знания, за все, о чем вы говорите. Вы очень помогаете жить. Моего мужа предал лучший друг. Он взял у него 12 миллионов, и эти деньги он не вернет никогда. Из-за этого муж попытался через суд эти деньги взыскать, но этот человек сделал так, что его уволили с хорошей должности, с работы. И у нас очень маленький город, то есть он не мог 2 года устроиться вообще никуда. У нас 2 детей. Очень тяжелое материальное положение. Иногда бывает так, что в холодильнике даже нет еды. Муж после этих всех событий не верит людям вообще, снял крест, не может зайти даже в храм. Дети у младшего ребенка ДЦП, и когда мы жили достаточно обеспеченно, и должность у него была хорошая, мы могли позволить себе лечение ребенка. Сейчас, естественно, ничего этого мы не можем сделать. Старший ребенок кашляет больше года. То есть, видимо, на детях вся эта обстановка в семье сказывается. Как мне помочь мужу, сыну? То есть, вот, как вот это все сделать? Я верующая, я молюсь постоянно. И как этих двух людей, которые сейчас стали, ну, как бы невидимо врагами, между собой примирить, потому что я понимаю, что просто так ни одна ситуация не происходит в жизни. И отразится ли это на потомках того человека, который это сделал, потому что на наших детях это уже отражается, и как этого избежать?
Это трудно понять, кто прав, кто виноват, по одному фрагменту жизни. По одному фрагменту танца не увидишь его лица, потому что у каждого происшествия есть какая-то причина в прошлом, в этой жизни или в прошлой жизни. А мы, конечно же, верующие люди, большинство сейчас становимся, но живем на материальной платформе. А что это означает? На материальной платформе законы нужно знать. Чинакья Пандит говорит: никогда все не рассказывайте своему другу. Потому что, когда он станет вашим врагом, он все о вас будет знать. Это материальная платформа. От любви до ненависти один шаг. Что касается собственности, мы уже упомянули. Деньги имеют огромную власть над людьми. На материальной платформе это самая сильная власть денежная. Поэтому даже друзья предают друг друга, видите? Поэтому, ну, некая была наивность, ну, с такой точки зрения, доверие, человеческое доверие. Но оно было наивное, видите? В жизни все вернулось по-другому. Наивность, она очень болезненно проходит в жизни, уроки наивности. Как дети, они наивные балуются, играют со спичками, а дом сгорает. Понимаете, какая вещь? Казалось бы, безобидная. Я же доверяю другу. И у меня до голода бы не приходило по моей наивности, неопытности. На духовной платформе мы можем доверять людям, потому что там нет чувства собственности. Там есть только любовь, доверие и знание. Но на начальной платформе вера, вера — это только начало цивилизации. Следующий этап — общение со святыми. Следующий этап — духовная практика. Следующий этап — очищение сердца. И следующий этап — уже вход в духовную сферу, этот вкус трансцендентный. Там полное доверие может быть. Там никто никого не обманет. До этого уровня есть анархи в сердце. Даже у друзей есть свое эго, своя жадность, своя зависть. Часто бывает, что подруга уводит мужа у своей подруги. Это жизнь, то есть больше рядом. Поэтому не будьте наивными. И что мой совет сейчас в этом случае? Да, сейчас переживаете трудный период жизни, вам нужна поддержка. Сейчас нужна забота, особенно вот должны друг другу сейчас сплотиться, семья должна. И читать Священное Писание обязательно. Вам нужно поправить сейчас свой дух, свое сознание. Потому что, как говорится, если я пошел к дантисту, шарлатану, он мне взял и сломал зуб здоровый. Теперь я скажу, я больше никогда не пойду к дантистам. Но если заболел зуб, куда я пойду? Все равно нужно искать врача настоящего. Да, вот этот друг оказался негодяем, но друг все равно нужен, только настоящий. Теперь от моего разума зависит, как я буду дальше общаться с людьми. Не опускайтесь в безверие, не опускайтесь как будто в эту пустоту, в обиду, в эту неполноценную жизнь. Потому что все люди святые переживали всегда большие трудности. Всегда переживали большие трудности. Каждому из нас нелегко в этой жизни. Не только у вас проблема, у каждого есть проблема своя, своя боль в жизни. Не думайте, что вы самый несчастный в мире, никогда так не думайте. Есть люди более несчастные. И все равно продолжайте заботиться о людях, духовно развиваться. Читайте Священное Писание сейчас вместе с мужем. Восстановите свой дух.
Как его к этому
Это понятно, это понятная реакция, какая-то месть там и все остальное, это по жизни останется впечатление. Оно останется, это ваш опыт жизни будет. Это можно перебить только более как бы позитивным впечатлением в жизни, более что-то позитивное получить в жизни. А для этого нужно восстановить свое сознание на позитивный ряд, продолжать жить полноценно после этого всего, после такой потери. Вообще Гита говорит, равно принимать, не скорбить о потерях и не иметь сильных страстных желаний. Этому нужно научиться. Все в этом мире мы потеряем рано или поздно. Либо деньги от нас идут, либо мы от денег уйдем. Это мир временный. Читайте об этом. Читайте примеры великих святых людей. Восстановите свое сознание. Вот что сейчас важно для вас. Встаньте на ноги. Вы все сделаете. Вы еще молодые. У вас все впереди. Бхагавад-гите раскрывается 5 тем про душу, про Бога, про карму. Вы сказали, что в религиях раскрывается одна тема. Интересно, что раскрывается в христианстве, ислам и иудаизме. А, там не раскрывается полное знание о душе и сверхдуше. Там дается намек, что вот есть душа, есть духовный мир. Некоторые образные сравнения, о чем употребляется Царство Божие. Но подробно не описывается природа души. И также любовь к Богу не раскрыта до конца полностью. То есть дается только намек, что нужно все сердце и душой возлюбить Бога. Но она не раскрыта. Это знание не раскрыто полностью. В основном говорится, не убивай, не кради, не лги. Потом прощаешь, будешь прощен. То есть о законах кармы. Как нужно правильно жить. Как освободиться от греха? Иди и больше не греши. Это главная задача. И поскольку люди были не способны не грешить все же, то Иисус берет грехи на себя. Вот его миссия в чем. То есть поддержать людей, которые не способны отказаться от греха, брать грехи на себя. До сих пор он берет грехи на себя. По сей день. Есть его обитель. Это описывается в Куранах, это обитель. Оттуда приходит великий пророк, иногда на эту землю, чтобы помочь людям. Но люди не понимают их. Даже ученики Иисуса не могли понять его природу. Потому что они спросили, кто ты? Скажи на самом деле. Иисус ответил, если я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. Ученикам сказали. То есть многое, что имею сказать, всего не вместите, он мне все раскрыл. Пришло время, чтобы раскрывать вот эти истины, что же такое любовь, потому что сегодня словом «любовь» страшные вещи делают. Под эгидой Бога тоже очень плохие вещи люди могут делать. Инквизиция была, с нами Бог, это тоже было все, сколько жестокости происходит. Ничего общего с пророками, то, что мы делаем с вами. Мы не понимаем. Мы не понимаем, как любить ближнего. До сих пор, хотя он разъяснил и часть и все. Поэтому сейчас нужна помощь в знании. У нас нет веры, нам нужны знания теперь. Они нашу веру восстановят. Душа, сверхдуша, материальная природа, деятельность и время. Пять истин нужно знать хорошо всем. Это Бхагавад-гита, написано в этой вещи. Можно устные вопросы задавать тоже.
Добрый вечер. Вопрос. В православии сказано, что смысл жизни – постижение Духа Господнего. А в чем смысл жизни Вышнего?
Где?
В православии Серафим Саровский, да. Если большая мечта, да. Смысл жизни. Да.
А в чем смысл? То же самое. Это любовь к Богу называется. Да. Или смысл жизни человека познать свою духовную природу. быть под контролем духовной энергии, а не материальной энергии. Материальная энергия образно говорится сатана, дьявол. А духовная энергия божественная. Поэтому нужно быть под влиянием духовной энергии. Так сказать, философски можно объяснить это. Тот же самый смысл. А как может мать помочь ребенку улучшить карму? А карма сжигает знания. Веда для этого дается. Или Священное Писание, которое говорит, что хорошо, что плохо. Что надо делать, что не надо делать. Предписанная деятельность, запрещенная деятельность и деятельность, которая освобождает человека, его душу. Качественно развивает. Три вида деятельности. Например, если человек курит, просто пример, это не нужно делать, но он имеет такую привычку. Как его освободить от этой привычки? Ну, дать знания. Что тут вредно? Что такое никотин объяснить? Это может помочь уже, он уже будет меньше хотя бы курить или думать об этом как-то, что это вот, да? На поступок влияет. Но если ему раскрыть больше, чем просто вот химический состав и влияние здоровья, что еще на сознание влияет, он станет еще более решительным отказаться от этой привычки. А если рассказать ему о смысле жизни, и он воспримет это, он немедленно в этот же день оставит курение и никогда не вернется к нему. Это вопрос знания, осознания факта. Вопрос осознания факта. Один человек, он взял на глазах у 5-летнего сына во дворе курицу, отрубил ей голову. Потом он его бросил, без головы набегал какое-то время, и человек смеялся. А рядом ребенок его плакал. Это просто знание, как мы воспринимаем факты. И если мы получаем знание осознанно, мы немедленно в этот день оставим все дурное. Сразу будет такая решимость, такая сила появится. Сжигается карма. Карма — это деятельность. Мы бросаем эту деятельность, потому что мы осознаем факт. Чудовищный акт того, что мы делаем. Ни одно действие не делается просто так. Когда человек говорит, зачем ты куришь просто так? Ни одно действие просто так не делается. За этим есть целая философия. Если мы это осознаем, мы немедленно оставим все эти вещи. Даже во сне. Мать может дать знания ребенку духовное, она учитель по природе. Мать, отец — это духовные учителя своих детей. Я учился в школе, я плохо учился по математике очень. Сестра училась в той же школе, но 4 года старше меня. Она хорошо по математике училась. И вот учитель вызвала мою мать в школу и сказала, вот ваш сын, дочь учится в школе, она успевает хорошо, а ваш вот сын, вот, не знаем, что делать с математикой. Проблема. Как бы на второй год не остался вообще. Но у вас же вот есть точечек. Займитесь с ним. Так, меня взяли за шиворот дома, мать усадила, сестру напротив, сама вяжет, наблюдает, она математику забыла, конечно же, со школы уже. Он говорит, учи его. Вот, я сажусь под давлением матери. Она мне сестра объясняет алгебру. Вот так и так, вот это понятно, понятно, это понятно, понятно. Вот тогда вот так, так и так, все понятно? Непонятно. Она посмотрела, у меня внимательная сестра, так, еще раз. Это понятно, это понятно. А почему это непонятно? Ну, непонятно. Мама, он тупой. И для меня это было слово, знаете, ну, как приговор. Ты точно я тупой. И я, значит, тупой? Вот это да, с этим придется мне жить, с этим темнее. Вот. А вот мать, она спасла меня. Она меня спасла. Это было интересно. Я ей рассказывал потом. Она говорит, я не помню этого. Она сказала, подожди, вот он не тупой, нет, он другой похожий просто. Вот давай спросим, что точно ему непонятно, вот, потому что вот вроде все понимает, а что он не понимает, давай спросим его. Да еще раз, он не прям по пунктам, вот это понятно, понятно, это понятно, все понятно. Что непонятно? Вы не поняли, зачем все это нужно? А, вот о чем думаешь. Я же говорю, он другой, не тупой, он другой. Вот это слово «другой» мне помогло, иначе я был тупым, с этим рылоком бы жил. Итак, мать понимала меня, это был мой учитель по жизни. Она всегда слушала, что я говорю, прежде чем что-то мне сказать. Никогда меня не перебивала. За что я сильно благодарен, она меня слушает. Это написано в Ведах. Не знаю, откуда это было у матери, но в Ведах написано, если вы хотите нравиться всем людям, просто умейте слушать. Вам все будет любить. Если слушаете, значит понимаете. Если понимаете, можете говорить.
Мои благодарности вам за то, что вы посетили наш город, за ваши мудрые слова, в моей голове каша. Хотя я уже не маленькая девочка, да? Ну, то есть, все течет, вот у меня есть дочь, да? То есть, она родила от брака. Получается, это как бы нежеланный ребенок, да? Ну, то есть, неправильный ребенок, да? Как вот по вашему сейчас лекции, да? То есть, это...
Не факт, нет. С каким мотивом был зачат ребенок, вот что важно. Если женщина хочет ребенка незамужняя и обращается к мужчине для того, чтобы иметь ребенка, это не является отклонением ради ребенка, если это делается. Это не является неправильным поступком.
То есть это не является неправильным?
Нет, если она
именно хочет ребенка. Это же создание Божье, да? Бог дает.
Неправильно, когда секс применяется для чувственных наслаждений, и вдруг начинается ребенок таким случайным образом.
А если это, я не могу залезть в него, да? То есть, по какой причине? А если это второй случай, о котором вы сейчас говорите? То есть, тогда этот ребенок, он как наказание идет, что ли? Вот, то есть, я вот
прав. Смотрите, какие качества ребенка. Качества ребенка. Карма, она может быть смешанная. Мы говорим о принципе кармы, да? Но карма может быть смешанная. Плохое и хорошее может быть в одном, как в каждом из нас. Видите, неупорядоченная сегодня жизнь. Нет как бы вот принципиальных принципов нашей жизни, поэтому смешанное плохое с хорошим в одном человеке.
Ну, сейчас ребенок только 2 года, и там какие-то ее качества еще...
В любом случае, если вы будете воспитывать его на духовных принципах, вы поможете ему развиваться, этому ребенку, любому ребенку. Духовное, да, духовное.
Спасибо, что здесь.
Смотрите, материя не прощает нас. За любой поступок мы отвечаем. Прощения не будет со стороны материальной природы. Со стороны духа прощения идет. Освобождение. Поэтому у нас должны быть 2 жизни. Одна материальная, одна духовная вместе, параллельно. Не всегда они совпадают. Не всегда они одинаковые. Иногда бывает, что духовная жизнь... Она идет очень хорошо и счастливо, а в материальном смысле все не очень хорошо. Одновременно это может быть. Они параллельны идут в жизни. У человека должно быть одной параллели линии. 2 рождения должно быть. Одно от семени крови, другое от духа. И если наша жизнь будет удачна материально или неудачна, это не важно. Духовная всегда должна быть удачной. У каждого человека. Бывает, что чем труднее жизнь, тем сильнее духом человек становится, наоборот. Поэтому не беспокойтесь об этом. Мы говорим сейчас о духовной жизни. Это очищение. Нет такого греха, который тут нельзя было бы очиститься. Если наша духовность авторитетна, если мы лекарства правильно применяем, если не авторитетны практики, то ничего не произойдет. Ничего не будет. Например, пища должна быть освящена в семье. Авторитетно освященная пища должна быть. Это уже духовная практика и очень сильная. Ваше тело полностью изменит свое мышление, если будете освящать пищу. Так, говорите мне по времени. У нас еще есть время на вопросы? Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я очень благодарна вам за то время, которое вы нам уделяете. Я хочу задать вопрос и сразу извиняюсь, может быть, он будет немножечко грубым, некорректным. Но я пытаюсь понять и разобраться в знаниях. И в одной из лекций, не вашей, я слышала такое выражение, что будет включение сати-юга, золотое включение сати-юга в век Кали. Вот можно как-то объяснить, как это понять, сейчас ли это происходит, и что в этот период надо делать?
Это происходит, это происходит уже сейчас. Посмотрите, что происходит в этом зале. Мы обсуждаем духовные темы уже несколько часов. Вот что происходит. А всего несколько десятков лет назад это было невозможно. Люди отрицали все это в России. Мы были атеистами. 80% атеизма мира было в Советском Союзе. Это было самое атеистическое государство. Это был воинствующий атеизм. Знаете, что происходит? Вкрапление Золотого века, да, это предписано и в христианских как бы предсказаниях, и ведических одновременно. На 10 тысяч лет сатана будет скован, написано там где-то. Также веды говорят то же самое. Этот период начался примерно 540 лет назад. Начался. Сейчас идет процесс распространения духовного знания по всему миру. Это книги, это беседы, обсуждения, лекции, интернет. Это распространяется духовное знание сейчас. 500 лет уже, то есть через 500 лет оно вышло за пределы Бхарата-варши, теперь распространяется интенсивное, подобно лесному пожару, это очень быстро, как молния со востока на запад это будет происходить. То есть очень быстро происходит через технологии. И предсказание таково, что первое будет Россия. Это предсказано в 19 веке великим святым в Индии. Это первый воспринимает духом именно Россия. Она очень сильно поможет миру. Это будет очень духовная страна. Мы это видим сегодня. То есть процесс уже пошел. Золотой век – это интересная вещь. Это как вот погода вдруг мрачная, и вдруг свет солнца, да? В этот вот мрачный период все-таки вот есть вот этот свет. 10 тысяч лет будет сдерживать эту деградацию. Я вам скажу откровенно одну вещь, что век Кали есть только одно средство духовного развития. Все остальные методы для прошлых юг не работают. У нас короткий срок жизни и много других недостатков. Но одно средство – это самое сильное, мощное средство. Что в этой жизни человек достигает совершенства. Воспевай имена Бога. Прошлая эпоха – это было храмовое поклонение метод. Позапрошлую эпоху были великие жертвоприношения, а в сати-югу это была медитация. Просто ум был на таком уровне людей, сам светящийся. Не могли думать о Боге. Внутри сердца. Любой человек. Век Кали мы не умеем. Мы потеряли эти способности к медитации, жертвоприношениям великим и к храмовому поклонению. И религии тоже сейчас ссорятся. Даже храмы не сотрудничают. Для каждого все сложно становится. Это одно самое надежное и мощное средство. Воспевание имя Бога. Осветиться имя Твое, говорится. Где Твое, Твое, во имя этому я с ними. Имя – это сам Бог. И не воспевай его в суе, не боясь наказания за это. Так говорится. Нужно отнести очень серьезно к именам Бога. Это называется мантра, освобождающая ум, вибрация. Звуковая вибрация. Я это практикую, жена моя практикует, моя мать практиковала, моя дочь практикует, мои друзья все практикуют. У меня есть опыт, поэтому я об этом говорю. Это не просто что-то теоретическое, это мой опыт. Иначе бы я не стоял на этой сцене. У меня нет специальной подготовки, чтобы выступать на публике. У меня есть только мантра. Это все мантра. Благодаря мантре происходит. И каждый может развиваться таким образом. Имена Бога – это единственный путь века. Это написано. Это работает. Итак, если плохая погода, открывайте зонтик, правда? Вы защищены. Вы уже будете жить в золотом веке. Уже сейчас. У себя дома. С близкими людьми, если примените эти знания. Так он будет распространяться больше, 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 больше. Уже это входит в некоторых местах система образования. Уже это поддерживается правлением мировым в некоторых местах планеты. В России тоже уже к этому серьезный интерес происходит, чтобы воспитывать детей, чтобы семейный институт восстановить. Эти знания люди начинают принимать. Выдающиеся люди все уже к этому приходят. Россия поднимается, это факт. Предсказание сбывается. Хорошо.
Добрый вечер. Хочу задать вопрос про карму. Ну, как бы говорит, ну, говорится, что родители – это те люди, которые нам в прошлой жизни были должны, поэтому в этой жизни они отрабатывают. У меня такой вопрос по поводу близнецов и двойняшек. Эти люди как бы уже имеют определенную благость за счет того, что в этот мир они приходят не одни. И всегда как-то похожи на себя человека. И вот какая у них может быть кармическая цель? Это сепарироваться друг от друга, чтобы прекратить вместе рождаться, например, потому что чаще у них судьбы похожи за счет даты рождения. Либо за счет того, что они постоянно указывают друг другу на недостатки за счет похожести характера, наоборот, как-то друг друга возвысить. Ну, и не отделяться, скажем так, наоборот, идти в мир вместе и помогать друг другу быть выше.
То есть просто интересно, да, проанализировать карму, да?
Ну,
интересно?
Ну, имеет интересный вопрос.
Людей связывают две вещи. Это любовь, это сильная связь. И вторая вещь, не менее сильная, еще даже может быть сильнее, это ненависть. То есть мы думаем о тех, кого любим, и о тех, кого мы сильно ненавидим. Это сближает нас в следующей жизни снова. Два врага убивают друг друга в объятиях, рождаются близнецами, например. Это один из вариантов, может быть. Они соединены ненавистью. Это уже йога. Она не позитивна, но это йога, это связь. Враг рождается иногда в семье, чтобы умереть, принести боль родителям, ребенок. Враг в прошлой жизни приходит, возвращает боль. Мы же говорим, материальная природа не прощает нас. Не думать, что она к нам позитивна. Что посеешь, что пожнешь, не больше. Ни грамма больше. Очень сурово обращается. Делаете аборты, будете абортированы. Убиваете, будете убиты. Проклинаете, будете прокляты. Не будет никакого прощения. Это материальная природа. Око за око, зуб за зуб. Дух прощает. Так это не важно, близнецы вы или не близнецы. Духовно развиваетесь. Освобождайтесь от этой кармы. Вот что важно. А диагностировать карму не важно. Это очень сложная вещь. Я лишь какую-то маленькую деталь рассказал. Это очень сложный механизм. Для человека это сложно понять. Как это можно понять, если заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И даже разлила его. Ну что, сумасшедший, что ли? Нет, не сумасшедший, так оно и есть. Но это труд, видимо. Как это все связано, ну, эти тонкости. Вот вы проходите мимо какого-то человека и просто поздоровались, пару слов, улыбнулись, разошлись, и уже связь образовалась. А вы даже не поняли ничего. Уже начинается цепь новой деятельности у вас. Карма. Уже самскара заложена какая-то, и она сработает дальше и дальше и дальше постепенно еще. А какие-то отношения угасают одновременно с этим, исчерпываются. Какие-то накладываются, например, человек поступает в университет, 5 лет будет учиться, все предопределено, понятно. Вот первый курс, второй, пятый он должен закончить. Так, все, должно быть так. Но есть карма здоровья, допустим. Над этим курсом он заболевает и не может учиться. Другая карма вмешивается. Или социальная карма, гражданская война, и тоже не может закончить, получить диплом. Или семейные отношения, еще что-нибудь, а может просто потерял интерес, вдохновение к этому. То есть так много одновременно событий приплетается в нашей жизни. А мы планируем что-то. Вот она, женщина, ко мне подошла, говорит, я планировала бизнес, там, воспитание детей. Все, говорит, все, сделала причем. Говорит, я подняла детей, я сделала деньги, я купила квартиру, я купила машину, я всех обеспечила. И что теперь? Потеряла всякий интерес к жизни. Не знаю почему. Пришла вопрос. Я все сделала, что запланировала, но я не ожидала, что будет такой слог. Я не понимаю, почему так происходит. Это называется сложная карма вообще. Поэтому карму не диагностируют. Нужно знать только три вещи нам, если касается кармы. Что такое дозволенная деятельность, что такое запрещенная деятельность и что такое освобождающая деятельность, духовная деятельность. Все. Это нужно практически применить. Остальное все узнаете сами. Карма находится в уме. Когда карма очищается, ум просветляется, вы все увидите. Вы увидите все свое будущее и все остальное. Сами. Не гадайте на кофейной гуще. Это просто чистоты ума. Вы же видите через прозрачную воду дно реки. А через грязную воду не видите. Через туман мы же не видим сам чистый воздух. Даже чистый ум вы видите. Ум очищается, вы сами что видите. Не гадайте на кофейной гуще. Это не просто так любопытство, знаете. Это жизнь.
Можно еще вопрос? Вопрос можно?
Где?
Вот здесь.
Там. Вот. Да.
Ну, хотелось сначала благодарность выразить за вашу деятельность просветительскую. И вопрос такой. Могли бы вы назвать святых, которые были на постсоветском пространстве за последнее там, время, 100 лет, например? Ну, и если есть такие, которые сейчас живут?
Нет, я не могу сказать.
Вот духовные какие-то авторитеты?
Нет.
Тоже не важно.
Нет.
То есть,
таких, строго говоря, нет. Строго говоря, нет.
И вы говорили о пророчестве, пророчество касается вот этой темы? То есть предрекают ли появление таких людей на этой территории?
Пророчество, духовные вещи, может быть, только одухотворенный человек. Даже Ванга не предсказала золотой век.
Нет, вы говорили о том, что есть такие пророчества, которые описаны в Ведах.
Да,
или,
да.
Или святые индийские говорят о начале нового витка, там, да, да, там да. Новой Сати-юги, условно. Да.
Веды все это описано.
Да, да. Но какие-то святые должны появляться?
Конечно.
Просто вам об этом неизвестно, да, Павел?
Нет, нет, известно, известно. Мы говорим, святой человек в разных уровнях. Есть святые люди на уровне семьи, это родители. По отношению к детям. Это святость тоже. Это надо признать. Есть святые на уровне, скажем, социальной деятельности. Люди, которые занимаются какой-то благотворительностью, да, хотят помочь людям, или там охраняют экологию, или за животных, там как Красную книгу защищают. Это тоже какая-то святость. Есть святые на уровне нации, скажем, российские святые, там, как Серафим Саровский, другие. Они вот в пределах этой нации, да. Есть святые, которые, как пророки, уже для человечества приходят, цариков, так как Иисус Христос и пророк Мухаммед. Они разные уровни.
Вот Порфирий Иванов, например, может быть отнесен к каким-то?
Нет, это мистик.
Это не святой.
Это другой класс совсем, да, это мистик.
Нет, а вот те святые, про которых вы говорили, когда это то, что называется там санга, это компании, которых необходимо держаться для духовного развития. Это какие святые?
Это практикующие.
Просто?
Практикующие. Авторитетная практика. Если у них авторитетная практика, можно считать их садху.
Ну, все. Спасибо.
Ну, а что касается пророков, в ближайшее время могут такие люди появиться в России? Могут. Уже есть платформа. Мистик. Это мистический человек.
То, что мистиками вы называете, наверное, да?
Нет, это не духовный. Мистик — это не духовный человек. Это материальная платформа.
То есть это он сиськи. Не духовный, да?
Нет, нет.
Порфирий это... Иванов — это просто мистик, сиськи. Который фокусы показывал там.
Не, да? Не фокусы, это сихи, реальные сихи.
Не, я имею в виду, что он какие-то использовал свои сверхспособности, но к духовному он как бы не призывал, да?
Нет, нет, там не духовность еще. Это... Там есть вот про нравственности, конечно же, потому что сихи без этого человека не может развить без нравственности. Без какого-то тоже сострадания, это тоже есть. Но это материальная уже платформа. Душа, она не является вообще телом материальным. Тело — это машина для души. Если вы возьмете теоретически и соедините все способности живых существ в одно, птица летает, рыба плавает, есть живые существа, живущие в огне, на солнце, есть живущие в эфире, живущие в земле, под землей, в воздухе, где угодно. Если знаете способность всех живых существ в одно, это будет примерное представление о душе, об одной душе. Она может создавать что угодно. Посмотрите внимательно, небосвод, солнце, луна, звезды. Это создано все. Это дух творит все. Так что ж такое душа? У Гёте написано в этой книге, что если вы услышите о душе, вы скажете, чудеса невозможные. Если вы увидите душу, вы скажете то же самое. Чудеса невозможны. Даже перед фактом скажете такое. И вот вы и есть мы с вами душа, а не тело. А тело футляр для души. Мы помним ловушку этой материальной энергии, вот как это все описывается. Вот тот, кто знает, что такое душа, вот это поистине уже святой человек, духовный человек. А сихи их много. Анима, Лахима, Прапти, Камавасаита. Прапти ситха. Вот мы приехали в Индию на один фестиваль, святое место. Много народу там, тысячи, тысячи паломников. Гостиницы там снимают, все такое, там устраиваемся жить, и нас предупреждают. На собрании, пожалуйста, тут несколько мистиков пришли, йогов сюда. Владеющие практи ситхой. Что такое практи ситха? Могут брать предметы на расстоянии, невидимым образом. Прячьте свои деньги подальше. Они вытаскивают деньги на большом расстоянии, ситха. Кто-то ходит по воде, это не духовная практика. Кто-то занимается черной магией, это не духовная практика. Это тонкие материальные энергии. Черная магия — это тонкие материальные энергии, которые связывают нас с духами. То есть это тонкое устройство как бы материи. А душа, она не материальна вообще. Она частичка Бога. Вот это нужно познать. И от кого? Кто уже знает это? От мистиков мы этого не получим. Можем только получить как бы, ну вот, практики мистические. От философов тоже много не узнаем. Только они подскажут, что что-то есть. Что-то духовное должно быть. Как бы нечто существует подобное, да. Но они не видят душу. Душа, она сначала аналитически исследуется, а потом практически. В Гите сначала дается анализ, например. Сначала мы ребенок, потом подросток, потом юноша, ну взрослый человек. Не так ли? Тело-то меняется. Это же другие тела, разные тела. Согласитесь, что это другое тело, обмен веществ, тело полностью меняется. Это другое тело уже. Не то, что мне было 20 лет назад, я в другом теле, но я-то тот же самый. Это же было со мной, а не с кем-то другим. Вот она душа, аналитически. То, что пронизывает все тело, а именно шитута адвити, яна сарва мадам татам. То, что пронизывает все тело, это сознание, нерушимо, бессмертно. Наджа это мариату вакалечи. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она существует всегда, неизменно, вечно. Закон сознания энергии тоже говорит, что все вечно существует. Только материя трансформируется, душа не трансформируется. Душа — это как раз причина трансформации материи. Сама же она всегда одна и та же, постоянно. И она неделима, нельзя ее сжечь или рассечь на части, или сушить. Никаким оружием невозможно ничего с ней сделать. Она нематериальна. Все это Шватарупанишад. Если возьмете сечение волоса, растяните на 100 частей. Эту сотую часть возьмете еще на 100 частей. Вот эта частичка будет примерно равна размеру души. Но при этом она может эманировать. Может запомнить тело слона. Даже тело Вселенной это. Так что ж такое душа? Ведь солнце это просто игрушка. А мы в этом теле живем с вами. Деньги зарабатываем. На пенсию себе. Обусловленная душа. А еще есть ниже форма жизни. Тоже души. Это эволюция. Она поднимается до формы человека. И человек уже начинает понимать. Я душа. Вот что его предназначение. И не просто тот, кто ест, выкупляется и обороняется, а тот, кто ищет себя. Познает себя, познает любовь, познает Бога, познает мир. Это наша задача. Это и есть процветание, это и есть цивилизация. Вот, то есть есть разные цветы. Те, кто выполняет вегетарские, скажем, посты какие-то там, не знаю, йогой занимается, это тоже путь святости, по сути дела. Это путь аскезы, тоже это ограничение себя, безусловно. Путь отречения тоже как святость воспринимается. Но цель этой святости – постичь Дух. И вот те, кто постигли Дух, это уже поистине святые люди. И самое большое количество святых в мире дала именно Индия. Потому что там эти знания есть. Они сегодня адаптированы к современному западному миру. Но все, что говорим, это те же самые знания, адаптированные к месту и обстоятельствам. Если бы я говорил на санскрите, мы бы ничего не поняли просто. Так, последний вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо вам большое.
Вы где? Так, я сказал здесь, ну там, пожалуйста. Ну потом здесь.
Такое время. Мне вот интересно, как конкретно мне решение к себе эту защиту проявлять. То есть должна ли я требовать ее от людей, которые меня окружают?
Ни в коем случае.
А как мне сделать так, чтобы меня не обижали, чтобы, например, положительно относились? Даже, например, я сейчас беременная женщина, на 4-м месяце. И в автобусе можно попросить уступить мне место, то есть иногда, или не стоит людей беспокоить?
В Индии, если женщина беременная, в транспорте она даже не просит, она просто берет, сдвигает с места и садится. Это ее право вообще. Это ее право.
Вот мне интересно, какие есть у нас права в том плане, что... Например, требуется других людей, чтобы они при мне не ругались. То есть, с одной стороны, я могу, конечно, уйти с ними, а не
общаться. Муж есть?
Да, есть.
Значит, все в порядке, мы защищаем.
Не ему можно жаловаться?
Нет, не мне, конечно, можно жаловаться. Муж. Это муж, обязанность мужа. Полную защиту обеспечить тебе. И твой ребенок тоже сейчас тебя защищает. Женщина беременная, она считает чистой. Когда на нее смотришь, очищаешься.
Спасибо большое. И можно еще вот уточнение, то, что очень многие окружающие требуют, то есть требуют ли то, что беременные выполняют свои обязанности там месяц до седьмого на том же уровне, что и обычные женщины. Вот от окружающих есть ожидания от меня. Могу ли я, например,
сегодня женщины слабее, я слышал, физически. То есть беременность как инвалидность практикуется.
Ну, это
вот эта проблема есть такая, да, поэтому мне кажется. Одна из проблем нашего времени, что мы слабеем физически тоже, умственно и физически. Не позволяй себе слабеть. Не позволяй себе. Тебе придется работать скоро в полную силу и немалое время настраиваться. Будешь матерью.
У меня уже есть один ребенок.
Ну, и будет еще один, хорошо. Настраивайся на работу.
Хорошо, спасибо большое. Поддержка.
Брат, отец, я рад, на самом деле, что я последний задаю вопрос. Потому что такого вопроса у меня нет. Я серьезно. Моя сестра, она мне помогла сюда прийти к этой вере и сказала мне о вашем приезде. Она проходила у вас инициацию. Обратилась ко мне и говорит, будет возможность что-то спросить. А обязательно спроси у него. А я не знаю, что спросить. Я в тот момент уже это знал, что наша эта вера, в ней очень простые инструменты и дает ответы на все вопросы. Единственное, что я придумал уже, что у вас спросить. Извиняюсь, что-то голос задрожал. Как у вас дела? Какие у вас есть вопросы?
Поскольку мы движемся по спирали, вниз и вверх, но это спирально. Если посмотреть на спираль сверху, мы повторяем те же самые вопросы, только на разных уровнях. У меня те же самые вопросы. Бхагавад-гита — это вечный вопрос-ответ. На любом уровне те же самые вопросы-ответы. Пока в материальном мире мы должны находиться в этих вопросах-ответах постоянно, не расслабляться. Поэтому разницы нет. Я иду таким же путем, как и все. Спасибо огромное всем.